Тахир, давайте мы возможность говорить отключим всем, кроме Олега Геннадьевича.
Готово.
Олегу Геннадьевичу только включите, чтобы он мог говорить. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад видеть знакомые лица. Алиса, здорово, что вы здесь. Светлана. Да, так. Две Анны едут в автобусе куда-то, наверное, в храм. Они обычно по воскресеньям ездят в храмы. Так. Кто у нас? Да, друзья, пожалуйста, включайте ваши камеры, чтобы Олег Геннадьевич мог ваши сияющие лица видеть и рассказывать именно вам. Захар, вижу, тоже рад. Рад вас видеть, давно не виделись. Так, с Москвы, да, наверное. Друзья, пожалуйста, включайте камеры, тогда прямо вам Олег Геннадьевич будет рассказывать то, что вот вам полезно, нужно, ценно. А кого я еще вижу? Я еще вижу Гульнара, да, тоже с нашего практикума, который только что закончился, Лена Давыдова. Здорово, здорово. Молодцы, спасибо, что вы пришли все. Да, раннее утро. Ну, у кого-то, может, уже не такое раннее. Нет звука. Ну, есть звук. У нас есть Тахир, замечательный наш человек, который обязательно поможет всем, у кого нет звука. Он напишет вам в чат, что куда нужно нажать, чтобы звук у вас появился. Звук есть у всех. Иначе просто ничего бы не получилось. Ну что, дорогие друзья, у нас сегодня интересный вебинар. Мы подготовили вопросы для Олега Геннадьевича. Да, и, конечно, рады вас видеть, Олег Геннадьевич. Здравствуйте.
Здравствуйте всем, рад всех видеть.
Мы анализировали запросы людей и обнаружили, что люди часто сталкиваются с определенными вопросами в жизни. Но на самом деле это вот, знаете, ну вот в голове сидит постоянно. Ну что же вот я должен делать? Кто я такой? И разные степени вот этого вопроса, они у людей проявляются на разных стадиях жизни. И вот мы подготовили вопросы к вам, которые ответят на этот запрос внутренний каждого человека, который есть. И вот, наверное, начало, да, с чего нужно начать, это такой вопрос. Олег Геннадьевич, с чего начать самопознание, как познать себя, свое место в этом мире и свою миссию? Какой первый шаг? Вот самый первый, самый доступный каждому из нас.
Самое первое, что происходит, это человек рожается. И он смотрит на свои руки, разглядывает их, пальчики свои разглядывает, ножки. Вот, хватает какие-то штучки, в рот берет, начинает постепенно изучать, куда он попал. Вот, и вот так постепенно сначала человек узнает себя в теле. Он узнает, что он находится в теле, как она работает, что в нем бывают болезни. Ребенок иногда очень сильно плачет. Он удивляется, что в теле могут быть запоры, там животик болит. Он очень искренне плачет, потому что он, ну, не знает, что такое может быть. Потому что вечная душа, она не знает, что такое болезни. Она также не знает, что такое старость. Вечная душа, ей не знакомы эти вещи. И первое, что происходит у человека, он очень сильно привлекается своим телом, своими родителями. Душа по своей природе очень искренняя. Она сразу очень сильно верит родителям. Маленький ребенок очень сильно верит маме, верит папе. Вот, всем родственникам постепенно начинает верить душа. Почему детей все любят? Потому что дети очень сильно верят всем. И эта вера, это и есть изначальное свойство души. Вот душа по природе очень верующая. И когда человек кому-то верит, это очень приятно. видеть. Это приятное вообще ощущение. Потому что душа сама по себе очень приятна. Природа души, она прекрасна. Душа прекрасна по своей природе. И потом постепенно человек познает этот мир. Он начинает... Я первый раз, когда увидел майского жука, он такой большой, зеленый, и так жужжит сильно. И такое ощущение, что невозможно такому толстому большому жуку летать. Вот. И мне было 3 года, я смотрел на него, был очень удивлен. Я аж застыл от удивления, вот так вот. У меня ощущения были такие, как будто я как в волшебный мир какой-то попал. И вот вокруг лес, природа, и вот такое солнце светит, и такой зеленый большой жук летит рядом со мной, пролетает. Настолько большой, что я прям удивился очень сильно. То есть мы сначала себя немножко познаем, потом отношения, потом этот мир начинаем изучать. И мы к нему вроде бы привыкаем сейчас, привыкли, но это тоже плохо, потому что когда человек привыкает к природе, то он не получает ее энергии. Чтобы получать, нужно ей радоваться. Потом в возрасте мы познаем, что тело стареет, и с ним надо что-то делать, иначе оно сдохнет. Поэтому нужно совершать аскезы, режим дня, там правильное питание, иначе будет совсем плохо. И это все вот таким образом женщина беременная познает беременность. Она ходит и смотрит такая на себя в зеркало, как меняется лицо, как у нее живот растет, он тут нифига себе, вот это да. И там что-то шевелится внутри такое родное. У нее возникает чувство, что такое чувство необыкновенное, что такое, что-то может быть таким родным, какое-то существо родное там развивается. Все это вот наше взаимодействие с этим миром, оно интересно. Так протекает жизнь у человека. И кажется, что вот в этом есть смысл. То есть люди говорят, смысл – это ребенка вырастить, дерево посадить, дом построить или жилье купить. Смысл жизни, мне кажется. Смысл жизни в этом заключается. Но это не смысл жизни, а это жизнь. Когда мы кушаем, спим, смотрим на природу, на солнце, друг на друга влюбляемся, радуемся, верим. Это все жизнь. Это не смысл жизни. Смысл жизни для большинства людей неизвестен на этой земле. Они ничего не знают про эту тему вообще, ничего абсолютно. И для того, чтобы люди узнали о смысле жизни, Бог им посылает жестокую судьбу. Когда человек лишается своих близких, когда его предают родственники, предательство приходит в жизнь, то человек неожиданно, у него возникает такое чувство, как будто какой-то обман. Обман. Как будто здесь меня очень жестоко обманули. У меня был муж и дети. И мой муж говорит, вы мне не нужны, у меня другая. А я думала, что мы вместе на всю жизнь, что мы семья, и у нас все что-то важное происходит в жизни. Мы воспитываем детей, мы строим себе дом. И как-то очень важно все . А он потом говорит, да мне это вообще не надо ничего. Я вас не люблю, я люблю другую. И такой шок, а зачем тогда вообще все это надо? Зачем тогда мы вместе жили? Какой смысл вообще тогда в этом? То есть жестокая судьба, она человека очень жестко просто отрезвляет, просто очень жестко. Иногда человек... лишается жизни, впадает в состояние клинической смерти, и потом раз, он оживает опять и понимает, что все здесь вообще абсолютно временно. Все эти наши надежды на что-то, это все иллюзия. Но даже несмотря на то, что я вам это все говорю, вы все равно это сейчас не понимаете. Видите, поэтому существует жестокая судьба, которая просто подчёчиной отрезвляет человека. И смысл заключается в том, что есть жизнь. Конечно же, ее надо жить. И, конечно же, не жить жизнь свою – это как-то скучно и неинтересно. Но жизнь человека не предназначена для того, чтобы просто жить. Потому что такие жизни, вот жизнь для того, чтобы жить, это жизнь животных. Вот если взять кошку, допустим, или собаку, вот почему так кошечке нравится всегда, вот хочется ее помять, она такая мягенькая, такая хорошая. Потому что ей очень нравится жить, она просто обожает, она такая. Вот ей очень нравится жить, кошечке, и собачке тоже. Вот, ей очень нравится жить. Вот все животные, они обожают жить, поэтому они такие классные. Им приятно с ними иметь дело, потому что они обожают жить. Им так вот нравится жить вообще. Вот. Детям маленьким тоже нравится жить, поэтому они такие тоже классные, хочется их помять. Потому что всегда хорошо иметь дело с теми, кому еще нравится жить. Особенно если тебе уже нравится меньше. Вот когда человек в возрасте, уже старость, и он берет маленького ребенка, а его аж трясет от удовольствия, потому что маленькому ребенку сильно нравится жить, и это ощущение передается. А человеку в возрасте уже не так сильно нравится жить, он уже, тело уже не то, как бы оно такое уже не сильно, там вкусовые ощущения хуже, подвижность хуже, память хуже, ощущение краски жизни хуже. И уже не так сильно, но если взять маленького ребенка, тогда очень хорошо. Люди в возрасте обожают просто маленьких детей. И человек до последней капли крови, до последнего вздоха пытается жить. И когда он уходит из жизни, то он уходит в очень неприятном ощущении. Осадочек такой остается очень жесткий, потому что цель человеческой жизни не пытаться жить в этом мире, а пытаться постичь свою природу. Смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы понять себя глубже. Потому что для того, чтобы жить просто на этой земле, существует животная форма жизни. И многие люди, находясь в животной форме жизни, в прошлых жизнях, они не перестроились. Они продолжают цепляться за жизнь и хотят просто жить, наслаждаться жизнью. И все силы свои, все свое существование отдают туда. И самопознание начинается у человека, когда приходит жестокая судьба. Когда человека Господь бьет по голове, когда рушатся обычные представления о жизни, когда ты кого-то теряешь в жизни, или тебя предают, или когда ты чувствуешь, что очень сильно все пошло не так. Человек бунтует, он со всех сил бунтует, он топает ногами, он страдает, не спит ночами, и он кричит в сердце, вопит: «Где моя жизнь? Я хочу свою жизнь, отдайте мне мою жизнь!» А Господь дальше закрывает краник и не дает человеку его жизнь. И человек так страдает, он мучается, ну за что? За что? Мне не дают возможность жить. А не понимает, что в этом мире все, что происходит, это величайшая милость. И если, допустим, спросить высшие силы, ни за что предательство приходит в нашу жизнь, ни за что, а почему оно приходит. И ответ очень простой. А потому, что ты веришь не туда. Потому что есть объект, личность в этом мире, которой надо верить. Именно ей надо верить, вот этой личности. А не своим детям, не своему мужу, не своей жене, не своему начальнику, не своему жилью, который нам так нравится, мы обожаем. Я сейчас нашел способ изучать свои прошлые жизни. Один способ нашел интересный. Знаете, такой неожиданный совершенно. Я как-то обнаружил во сне, что я вспоминаю свое жилье. И когда я просыпаюсь, я понимаю, что этого жилья здесь нет. Но оно мое. И я его не достроил. Или что-то не доделал там. Вот, и я понял, что через свое жилье очень легко узнавать, когда и где ты жил. Вот я настраиваюсь на это жилье, которое увидел, вспоминаю, потом разворачивается. Там зацепиться надо за какую-то память. Потом все можно в прошлую жизнь развернуть. И я уже столько видов жилья вспомнил свою прошлость. Почему я вспоминаю? Потому что мы так привязываемся к этому жилью, мы так с собой его отождествляем, что оно легко потом вспоминается. Я прям могу в деталях описывать вот каждый вид жилья, который, в котором я жил. И через него выхожу на дальше ощущения своей прошлой жизни. Прошлую жизнь. И эти все ощущения, вот они близкие, такие родные, но они мутные. Мутные. Но есть одно ощущение, которое не является мутным. Это неожиданно я обнаружил. Потому что я как-то пытался молиться и медитировать на свои прошлые жизни. И вот самые яркие впечатления хотел найти. И я смотрел назад. И где-то 11-12 жизней назад я увидел вспышку света такую. Яркое очень впечатление. И я думаю, о, вот это интересненько. И я начал туда, в эту вспышку света погружаться. Начал погружаться сильнее, сильнее туда. И обнаружил перед собой человека, который, у которого тряслись руки, лились слезы из глаз, тряслось все тело. Он, когда на меня смотрел широкими глазами, в его взгляде было ощущение, что он не может с этим справиться. Вот такое, знаете, такое бессилие перед чем-то. И у меня сразу возник вопрос, а перед чем это такое бессилие? Почему человек так трясется? И почему он так сияет? Почему он светится, как солнце? И я начал вспоминать сильнее. И я понял, что этот человек повторяет имя Бога. И каждый раз, когда он повторяет, он не может переварить то, что он повторил. Его трясет, он сияет, и он не может вместить в себя ту силу, которая в него входит при каждом повторении имени Бога. Я вспомнил, что я в женском теле нахожусь. И вообще я нахожусь в женском теле и просто куда-то иду. Что у меня вот женская жизнь, там обязанности женские какие-то. И просто вот на улице встретился такой человек. И когда он встретился, то молния пробила мое сознание. Я понял, что все, что в этом мире происходит, является несущественным. А вот этот человек является самым главным что может быть на этой земле и вообще во всем мире. И именно память об этом человеке заставила в этой жизни меня заниматься духовной практикой. Потому что это ощущение, которое я испытал во взаимодействии с этой личностью, которое длилось несколько секунд, это ощущение, является главным ощущением за 11 моих жизней. Ничего важнее я не испытал. Ну, просто ретроспективно, если смотреть на все вот это, на все вот, что было, то все как во сне. А это яркое очень, как вспышка молнии, яркое ощущение. Представьте, молния прошла через тебя, и ты при этом молния, которая не убивает, а которая воскресает, воскрешает, наоборот, дает тебе жизнь. Таким образом, самопознание у человека начинается с жутких страданий, и даже, может быть, не с самих страданий, а с попытки принять то, что произошло. Вот если большинство людей не хотят принимать, они плачут, упрямятся, страдают, продолжают страдать. Но это не помогает избавиться от неприятных ощущений. Помогает принятие. И момент принятия того, что так должно быть, иначе человек просто помирает, то он может умереть, если он не принимает, когда жестокая судьба приходит, то он в этот момент начинает чувствовать, что в этой жизни есть что-то, что является важнее, чем все, что здесь происходит. И вот с этого ощущения, что в этой жизни есть что-то важнее, чем все, что здесь происходит в этом мире, начинается процесс самопознания. Потому что когда мы смотрим на свои ручки, когда мы маленькие дети, или смотрим на маму и верим в нее, или смотрим на своего маленького бебика, когда он рождается, то это не процесс самопознания, это просто жизнь. А процесс самопознания начинается тогда, когда ты лишаешься счастья, которое даровано тебе в этой жизни. И все люди так молятся Господу, чтобы не лишиться этого счастья, чтобы Он дал им возможность оставаться в этом счастье, оставаться в этом мире. И ничего больше не хотят люди знать и видеть. Но Господь по своей беспричинной милости все равно лишает человека счастья для того, чтобы он окунулся в вечность, чтобы он почувствовал то, что не может не почувствовать ни один счастливый человек на этой земле. Чтобы он почувствовал прибежище, потому что самопознание начинается с прибежища. Человек не может постигать себя, пока он не почувствовал, что успокоило его от разлуки. Потому что, допустим, как Антонов поет, новая встреча – лучшее средство от одиночества. Но это на самом деле все лицемерие. Потому что когда ты реально очень сильно любил и потерял эту любовь, и потом дальше приходит кто-то еще, то ты чувствуешь во всем этом фальшь. Потому что новая встреча не может быть лучшим средством от одиночества. Потому что если ты потерял любовь, то ты уже, новая любовь не становится такой яркой, как предыдущая. Уже чувствуешь, что в этом во всем есть какой-то обман. И только Бог может дать, если ты потерял любовь или потерял что-то дорогое в жизни, а особенно веру. Вот я сейчас, у меня такое время, я испытываю очень острое чувство предательства от тех людей, с которыми я рядом находился, потому что я искренне служил Богу всю жизнь. Рядом со мной присобачивались люди, которые очень жестко предавали меня. Вот я, допустим, несколько дней назад узнал, что один человек, которому я доверил все управление своими финансами, он с одного астролога, который раскручивался на наших ресурсах, брал в год 15 тысяч долларов. Ну, а это все на моем авторитете происходило. То есть раскрутка этого человека происходила на моем авторитете, и я искренне и бескорыстно проповедовал, а этот человек, который рядом со мной находился, которому бесконечно доверял, он наживался на моей чистоте. Вот я испытал такое чувство очень жесткое недавно. И понял, что надо верить только Богу и его очень искренним душам, а всем остальным просто давать возможности в этой жизни, а не верить. То есть я испытал вот это вот чувство предательства остро очень. И понял, что Господь не зря, не просто так мне посылает такие испытания. Он посылает мне для того, чтобы я научился относиться к этому миру не слишком серьезно, чтобы я научился философски, так сказать, воспринимать людей в этом мире, их пороки, там, наклонности всякие. Вот. И это все запланировано Богом. В тот момент, когда я очень сильно погрузился в счастье духовной жизни, Господь мне начал показывать мразь, которая рядом со мной находилась, вот это все дерьмо, которое как бы находилось рядом со мной и наживалось на моей чистоте. И это очень сильно отрезвляет, когда такие вещи происходят. Надо это все принять, переварить и как бы жить дальше, потому что иначе никак. И в этом есть глубокий смысл, потому что даже те люди, которые вот так вот ошиблись в жизни и оступились, они тоже проходят свои экзамены, свой путь. И надо понять, для чего тебе это все дано. Тебе все это дано для процесса самопознания, потому что каждое такое лишение, предательство, оно предназначено для того, чтобы мы сильнее погружались в отношения с истиной, с Богом, понимали, что есть что и кто есть кто в этом мире. То есть поэтому надо всех прощать в конечном счете, по-доброму воспринимать все, что происходит, и идти дальше. Цель вот нашей жизни — идти дальше и пытаться постичь высшую связь с высшей истиной, потому что есть то, что никогда тебе не предаст. Есть такие люди, которые никогда тебя не предадут. Есть такие моменты жизни, которые никогда тебя не предадут. И вот это постижение, что является вечным, к чему надо отдать свою жизнь, является процессом самопознания. Самопознание не происходит просто так. Ну, я тоже 30 лет молился, Богу служил. И вот только когда происходит потрясение жизненное, то тогда человек реально может глубже понять природу духовных отношений и природу материальных отношений. В чем заключается разница между ними? Он может это постичь благодаря сравнению. И искреннее желание служить Богу является основой процесса самопознания, потому что оно приводит к тебе к двум вещам. Первое — это то, что я вам сказал раньше. Это удивление искренности и чистоте тех, кто живет для Бога. И второе, то, что я сказал позже, это удивление мерзости тех, кто живет для себя. Вот. Ну, то есть, как бы, вот когда человек эту, ну, эту разницу начинает понимать глубоко, с этого момента начинается понимание, кому и чему отдать свою жизнь. Но настоящее понимание приходит в доброте, когда ты, несмотря на это, все это перевариваешь и по-доброму все равно к этому миру относишься, ко всем людям, тогда ты еще глубже начинаешь понимать природу этого мира. Этот мир вовсе не злой. Он хочет тебя научить тому, что является главным и что второстепенным. Поэтому каждый человек придет обязательно к тому, что он споткнется об своих родственников, об своих друзей, споткнется о так называемых старших. Он споткнется о много о чем в этом мире для того, чтобы постичь вечное, вечную чистоту. И в этом заключается наш путь самопознания. Путь самопознания — это сложный путь. Иногда человек очень искренне служит Богу, и Господь ему дает откровения духовные. Это самопознание. И одновременно могут приходить вещи, которые указывают на бренность этого мира. Вот если посмотреть на святых, допустим, они вообще не удивляются предательству. Они вообще нормально к предательству относятся и по-доброму относятся к предателям. Вот взять, допустим, Иисуса Христа. Он очень по-доброму к Иуде относился. Он знал, что тот его, ну, как бы приведет на крест. Но он как-то его любил. Это был его ученик. И он по-доброму к нему относился. Почему? Потому что он видел главное и не придавал значения второстепенным. А мы очень сильно реагируем на все вот это, вот, что происходит. Мы, потому что не до конца видим главное. Потому что главное всегда настолько важнее, что вот все второстепенное теряет слишком большой смысл. Да, Господь у нас заберет все в этом мире. Не только друзей, заберет также наше тело, которое мы так любим и которым так дорожим. Вот. Но надо, чтобы это произошло после того, как я понял. Иначе будет уходить из жизни очень больно. Понимаете, и вот цель нашего семинара заключается в том, чтобы мы все поняли важность человеческого существования раньше, чем мы потеряем эту жизнь. Нужно понять главные вещи какие-то перед своим уходом. И тогда следующая жизнь, во-первых, уход не будет болезненным. Говорится, что самоосознавшие себя души, для них уход из жизни — это как вспышка молнии просто. Они увидели эту вспышку и не сильно удивились. Чуть-чуть удивились, и все, и дальше следующая жизнь. Но люди, которые не поняли смысла жизни, жили просто так, жили для своих детей, для своей семьи, для своей квартиры, для своей работы. И вот они теряют эту жизнь. И тогда будут очень большие страдания, потому что душа, завороженная этим миром, в момент ухода из жизни, чувствует, что жизнь прошла зря, что она чего-то здесь не поняла, и она корчится в муках, страдает, в отчаянии находится, потому что она не достигла успеха в этой жизни. Нехорошая свадьба, нехорошие дети, нехороший муж не дают успеха в этой жизни. Успеха дает только истина, которая скрыта от наших глаз. Истина заключается в нескольких моментах. Первый момент. Самый верный человек, самая верная личность в этом мире — это Господь. И те, кто ближе к Нему, те вернее. Вот чем ближе человек к Богу, тем более он верный. Это первая истина. А верность означает предание. И поэтому человеку надо предаваться тому, кто ближе к Богу. Это очень важный момент. Очень важно это, ну, понять сейчас. Вы можете принять это к сведению, но все равно жизнь заставит это понять. Только жизнь может глубже дать возможность понимать какие-то вещи. Мы стараемся, конечно, там служим старшим, там молитву читаем, но именно жизнь будет заставлять нас понимать глубже эти истины. Доверять полностью можно только тем, кто предался полностью. Кто предается, нужно доверять много. Кто не предается Богу, а своим желаниям, лучше вообще никогда не доверять. Потому что эти люди будут вызывать у тебя в сердце жуткую боль. Вот. Ну, то есть это очень важно понять. Первое – это вопрос веры или верности. Это первый вопрос. Второй вопрос – это вопрос нацеленности. Вот. Если вы с верностью и верой определились и уже как бы для себя хотя бы теоретически обозначили, что верность святым и Богу является основой жизни, и если у тебя все-таки верность кому-то пошла больше, чем в этом направлении, то ты обязательно попадешь в жуткий стресс, кризис, и твоя верность будет рихтоваться. Вот. Второе — это смысл. Потому что, ну, конечно же, у нас есть какие-то смыслы в жизни. Но если человек не понимает, что отдать себя Богу является главным смыслом, значит, все смыслы другие, которые у него в жизни есть, обязательно будут разрушены. Потому что Бог все равно нас будет вести за собой, хотим мы этого или нет. Это его цель. То есть у нас есть своя цель в этом жизни, мы хотим счастья, а у Бога есть своя жизнь. Он хочет, чтобы мы развивались. Поэтому процесс самопознания имеет две вот эти вот истины. Первое – это вера или верность, кому отдать себя. И второе – это нацеленность, развитие, куда развиваться. Где прогрессировать? Где стать совершенной личностью? Это очень важный вопрос, потому что все люди интересуются профессиональными навыками своими. Они интересуются тем, чтобы быть успешным человеком. Все хотят быть успешным человеком. В чем заключается успешность? В чем заключается квалификация человека? Нацеленность, профессионализм. Где самое максимальное, саморазвитие заключается в том, чтобы научиться самую большую важность в своей жизни придавать служению Богу. Если ты этого не делаешь, то все остальное развитие тоже хорошо. Оно нужно в этом мире. Быть придурком, как бы необразованным, чурбаком, как бы, это не способ нормально жить. Конечно же, надо быть квалифицированным человеком. Вот, допустим, я должен иметь квалификацию читать лекции. Если я не имею этой квалификации, то вы ничего не поймете. И хоть у меня там есть знания о цели человеческой жизни, хоть нет, все равно я должен уметь хорошо делать свою работу. И также любой другой человек. Но это не означает самое главное, потому что самое главное заключается в том, чтобы понять, что именно служение Богу является самой высокой квалификацией, которую нужно освоить в этой жизни, иначе все остальные твои квалификации тебе глубокого удовлетворения не дадут. А именно в связке с этой квалификацией все остальные квалификации дают глубочайшее удовлетворение. Итак, сначала верность или вера идет в жизнь. Это фундамент жизни, это основа. Потом дальше второе – это цель. И третье – это счастье. где самое большое счастье. Человек не может жить просто так. Ему нужно счастье. Без счастья жить невозможно. И где вот это самое большое счастье? Как его почувствовать? Где высший восторг человеческого существования? Где возникнет то чувство, которое ты не забудешь много-много-много-много жизней? Как его почувствовать? Как себя соединить с этим ощущением? Ответ такой: высшее счастье приходит от высших личностей. Встреча с Богом — самое большое счастье. Встреча со святым, который находится в состоянии духовного транса, еще и смотрит тебе в глаза при этом, является чудом для человеческого существа. Если он такое чудо встретит в своей жизни, то это высшее счастье. Оно как вспышка молнии, потом с тобой останется на много жизней. И ты ничего лучше и интереснее в своей жизни не встретишь и не найдешь. Потому что самое большое счастье исходит от источника счастья. Вот, допустим, где во Вселенной можно найти самый яркий свет? Самый яркий свет будет на Солнце. Солнце является источником света, и там самый яркий свет. Так и Бог тоже. Он является самым ярким живым существом, и те, кто, если ты не можешь уже с Солнцем встретиться, то встреться как хотя бы с его частичкой какой-то. Представьте, что не лучики света от Солнца отделяются, а такие сгустки солнечной энергии, как кусочки Солнца такие. Ты на Земле кусочек Солнца увидел. Необычное такое зрелище, правда? Вау, ничего себе, такое что-то яркое такое ты увидел. Как некоторые видят шаровую молнию такую. Как... Это необычное ощущение, шаровая молния. Но это даже не шаровая молния, потому что есть свет, который обжигает, а есть свет, который приносит счастье. Чувствуете разницу? Вот чем святой человек отличается от шаровой молнии? Шаровая молния, она пугает, искрит, обжигает. А святой человек тоже, он светится, но он светится тем, что тебя вызывает яркий восторг, который потом с тобой остается на много-много жизней, он незабываем, этот яркий восторг. Поэтому самопознание начинается с кризиса, и процесс самопознания идет в трех направлениях. Первое направление — это направление веры или верности, кому отдать свою жизнь, кому доверять глубоко. Второе направление — это направление цели. И третье направление — это направление счастья. Я думаю, что на первый вопрос я ответил, Илья. Можно двигаться дальше.
Спасибо, спасибо, Олег Геннадьевич. Прям вы с утра вдохновляете. Я тоже. Но это каждый раз... То есть мы вроде знаем об этом, сколько там, вот уже там 10 лет духовной практикой занимаешься, там почти 15 уже. И вроде как ты об этом знаешь, но каждый раз знаете об этом еще раз, услышите, это как вот удар молнии такой, о котором вы говорите, но он на самом деле такой действительно добрый, потому что нет ощущения того, что ну как бы, ну вот, как это вначале было, я помню, да, когда жизнь переворачивается просто с ног на голову, ты понимаешь, что ты совершенно неправильно живешь, вот, и есть что-то другое. Друзья, напишите, пожалуйста, в чат, есть ли у вас такой опыт, что вот вы в какой-то момент почувствовали, что что-то где-то нас обманывают здесь вот. Ну, в смысле, не нас, Господь нас, конечно, не обманывает, но вот этот мир, ну, где-то вот что-то тут вот керосином пахнет немножко. Если у вас такой опыт, чувствуете ли вы это, и что для вас стало... с таким импульсом для того, чтобы начать стремиться к самоосознанию. Что для вас? Я так понимаю, что для многих из вас, наверное, Олег Геннадьевич стал таким импульсом, да? Его лекции, соприкосновения с ним. Пожалуйста, напишите в чат. Если у вас есть какая-то история интересная, связанная с этим, я могу свою историю кратко рассказать. Очень у меня такой, как раз вот пощечина судьбы, как Олег Геннадьевич говорит. такая, ну, не, может быть, не жестокая судьба, у меня семья разрушилась, я там машину разбил, с работы уволили, и как раз вот время, чтобы подумать обо всем серьезно, вот. Я слушал лекции Олега Геннадьевича по 20 часов в сутки, я засыпал, у меня разум не справлялся, чтобы переваривать все это, вот, но я слушал, 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 даже там во сне, чтобы что-то мне там в голову заходило в какой-то момент, ну да, и, наверное, основная ценность. Тогда в лекциях, Олег Геннадьевич, вы говорили все время такую вещь: надо жить не для себя. И так вот это вошло прямо в мое сердце. Но у меня плохо пока получается, но я хотя бы стараюсь. Хотя бы знаю, что есть такая возможность. Да. Так, что у нас ребята пишут? Интересно, если я себя вижу, то меня кто-то видит. Я думала, что да, а тут написано, что моего видео нет. Это не про то. А, все, да. Да, Вадим пишет: Олег Геннадьевич умеет заряжать позитивом. Да, действительно, Олег Геннадьевич, вы сказали сейчас о том, что вся эта жизнь – это все как бы такое, да, ложное, да, но при этом с позитивом, с позитивным зарядом. Это очень здорово. Дочь обожгла, пишет Татьяна. Да, действительно, близкие родственники прям всегда это такая непростая судьба. Олег Геннадьевич говорит, что через близких родственников приходит самая болезненная судьба, самая такая... Боженька поддал божественный пинок, Катерина пишет. Последние 7 лет, особенно последние 3 года, iPhone, пишет нам iPhone Mac. Как раз начал идти путем Вадим. Стресс, депрессия, боль. И кажется, что включился. Все, как Олег Геннадьевич рассказывает, путь к Богу начался после предательства близкого человека. Да, в душе был зов сердца. Что-то... Да, Татьяна пишет. Вот это вот тоже... То есть ты вроде живешь, и вот есть какое-то смутное такое понимание, скрытое, как будто что-то вот есть в этом мире. Когда соприкасаешься с духовным знанием, понимаешь, ну вот же оно, вот, вот, вот оно, наконец-то, да, мы его нашли. А, в мире есть что-то, кто-то очень важный, я должна это найти. 10 лет ушли на поиски. Угу. Мне жена показала, что молитва работает наглядно. Была трудная ситуация, Сергей пишет. В 11 вечера мы сели, она сказала: хочешь, я помолюсь? И позвонят по заказу. Я согласился, она помолилась, и мне позвонили. Но тогда я попытался списать это на случайность. Все же позже это было начальной точкой переворота жизни. Иногда, да, Олег Геннадьевич, бывает такое, да, что Господь вот не пинком, не пощечиной, а каким-то вот чудом вдохновляет таким, да, как вот сейчас нам написал Сергей.
Но у меня вся жизнь из чудес состоит. Вы же это видите. Я истории про чудеса постоянно рассказываю.
Да,
там,
да.
В аэропорту выключит Господь свет, самолеты все отменят на время, пока моя сумочка не приедет. Вот. То есть что-то кому-нибудь, кто-то умер и ожил опять в результате молитвы. Ну, не совсем умер, а там на искусственном дыхании. Вот. Ну и так далее. Столько всяких этих чудес происходит интересных вокруг.
Да, Лена Давыдова пишет: еще с детства было ощущение, что надо разобраться в этой жизни, надо найти кого-то, кого многие называют Богом или как-то еще. И вот искала, часто заходила не туда, и наконец нашла Олега Геннадьевича, который указал на Бога. Марина: конечно, чувствуем. И да, предательство близкого человека и было пощечиной первой, когда я пришла к Богу 25 лет назад. А встреча с лекциями Олега Геннадьевича и ведами была моим прозрением и огромным счастьем. Это знание помогает и дальше побеждать судьбу. Пережила развод 2 раз, теперь уже муж со мной развелся, но уже 2,5 года живем вместе. Наши отношения стали как-то ближе. Он стал принимать мое богопознание. Ага. Юрий случайно купил книгу «Веды о силе времени». Случайно в кавычках пишет. Это Олег Геннадьевича книга, да, «Веды о силе времени»? Наверное, похоже, да. Алена: слушала Олега Геннадьевича 2 года целыми днями, потому что мне было хорошо, пока плеер в ушах, а без него было плохо. Тогда поняла фразу «спасение в звуке». Так, Вадим говорит: через час побегу на причастие к Богу. Вадим, здорово. Мне кажется, что после пережитого предательства меня как будто кто-то за руку взял. Взял и ведет, как ребенка. Ну, в этом особая милость Бога, да, что когда мы занимаемся духовной практикой, он не только посылает трудные ситуации, но и проводит через них, за руку, чувствуешь его любовь, заботу какую-то, да, конечно, это то чувство, которое дает силы потом продолжать. Угу. Ситуация в стране показала, что Бог есть и ведет, и выводит из сложных ситуаций. Эти действия еще больше укрепили веру. Когда тебя предали, это не так страшно, как когда приходится предавать самому. Это еще большая пощечина, еще большая пощечина. Ни пинки, ни пощечины пока никак не включают меня, пишет Лидия. Лидия, все у вас обязательно будет. Как веды описывают, знаете, есть шепот любви. Это когда Господь шепотом любви говорит, ну давай, Лидия, ну давай. Что там потом? Шепот любви, потом... Ну, я забыл. Ну, третий – рупор страданий. Вот. То есть там есть средний вариант еще, и потом это уже рупор страданий. Леонид, поздно женился, глядя на своих сверстников, чувствовал, что переплетение семейной жизни требует больше знаний, которым я был не готов раньше. Кристина, я когда чуть-чуть забываю о Боге, он дает пощечину легонькую. Я просыпаюсь. Татьяна, что делать, если сейчас как раз трудный период, очень сложно молиться, переходишь в голове на объект обиды? Друзья, да, вопросы можно писать, но не сейчас. Давайте мы, вначале Олег Геннадьевич расскажет тему, которую мы подготовили, потом обязательно пишите ваши вопросы, мы их прочитаем. Голос совести, Лена говорит, да, точно подсказывает. В общем, как там, шепот любви, когда Господь с любовью говорит, ну давай. Потом голос совести, ну ты чего, ну что ты там вообще делаешь? И потом уже рупор страданий. Вот. Ага, Лена Крылова пишет, трудности в семейной жизни заставили искать знания, и повезло встретить лекции Олега Геннадьевича, который показал мне, что самое важное – это Бог. Дарья, меня вдохновляют, мотивируют и сподвигают на действия лекции Олега Геннадьевича. Вот. Да, друзья, пожалуйста, оставайтесь до конца, у нас для вас припасен подарок. Оставайтесь до конца нашей программы. Сегодня утро, воскресенье. Ну, у кого раннее, у кого не очень. Вот Наташа у дерева стоит уже. Супер. Все, наверное, с нашего практикума, с прошлого, да, который счастье внутри. Фу, да, конечно, с утра, так знаете, как такой приятный холодный душ. Сразу задумался о жизни, о своей, о том, что в ней нужно менять. Олег Геннадьевич, ну вот я точно знаю, я видел прямо это сам, наблюдал за этим. Когда вы читаете лекции, вы находитесь в потоке творческой энергии. И вот настолько, что забываете про сон, про еду, про усталость. Ну, потом, наверное, вспоминаете, да, уже где-то, когда лекция кончилась. Но в середине вот я ни разу не видел, чтобы вы как-то там... То есть вот вы обычно садитесь и вот начинаете рассказывать просто людям о Боге, о здоровье, да, о чем-то таком полезном, то есть выполняете свою миссию, да. И как такого состояния достичь в своей деятельности каждому из нас? Как вот тоже так вот начинать что-то делать? Это не значит, что все должны лекции читать, конечно. Понятно, что лекции читать ну, не каждому положено, вот. Но у каждого какая-то своя деятельность есть в этом мире, и как достичь состояния, вот что так же вот начал заниматься, и все, и про все забыл, и счастлив, погружен полностью. Вот, друзья, пожалуйста, такой вопрос, Олег Геннадьевич, пожалуйста.
Ну, даже не то, что я забываю там поесть, попить, вот это как бы не самое удивительное для меня, но вот самое удивительное – это то, что когда я заканчиваю полностью консультации, лекции, я вдруг обнаруживаю, что я сильно хочу писать. И прямо аж очень сильно. Я думаю, а почему я до этого ну, не чувствовал этого? И потом в машине едешь уже такой, быстрее бы доехать. Вот. А до этого вообще не чувствуешь. Вот сидишь, 3 часа лекция, потом полчаса до этого, полчаса потом с людьми общаешься, и вообще не чувствуешь. Как только все закончил, встал, сделал 5 шагов и такое чувство сильное такое. В туалет быстрее! Вот, и я всегда удивляюсь, очень сильно удивляюсь, думаю, почему я раньше об этом не чувствовал. Один раз читал лекцию, и в зале был холод. Ну, то есть сначала мне хорошо было, голова охлаждается, когда легко читать, а потом я, когда лекцию закончил, я начал вставать со стула и понял, что у меня тело все отмерзло, как бы сковано. Я такой пытался встать, и такое тело как бы не чувствуется, не слушается. Ну, нифига себе, у меня тело чуть не замерзло, а я как бы лекцию читаю, все нормально. Действительно, вот правильно заметили, что такие состояния, они интересны, я сам удивляюсь даже. Ну ладно, там поесть забыл. Это, мне кажется, часто люди, когда работают, они забывают, что надо покушать или, допустим, там попить. Но чтобы тело забыло, что надо пописить, вот это, мне кажется, очень редкий такой феномен. Ну вот у меня реально вот так это работает. Нигде так больше не работает. Вот, если вдруг желание это есть, оно где бы то ни было, там на улице, там в самолете, оно обязательно очень настойчиво себя ведет. А тут как вообще фантастика какая-то. Действительно, есть такое дело. Я буду с вами иногда шутить. Те, кто давно как бы со мной, они знают мои особенности. Я иногда как бы что-то говорю, что Тахир, вот он мои шутки понимает, он поэтому смеется, не может остановиться никак. Ну ладно, вот. Почему? Вот сразу возникает вопрос, почему? И ответ такой. Самое лучшее, что можно в этом мире сделать, это сделать что-то очень важное для другого человека. И если ты не только делаешь что-то важное, а еще и чувствуешь, что ты делаешь что-то важное для какого-то человека, может быть, самое важное в его жизни или очень важное, или самое важное, не только делаешь, бывает, человек делает, но он не осознает это. Допустим, парикмахер стрижет женщину, и она сидит, молчит такая, застыла такая, как это, прижухла, говорят, прижухла. И потом, когда стрижка заканчивается, она такая смотрит на себя, говорит, вы не представляете, как важно было для меня эта стрижка, потому что вот я такая теперь красивая, и он точно... Я ему понравлюсь такой стрижкой. Ну, точно просто. И парикмахер такая, она такая цепенеет, думает, ничего себе. Вот это да, я так, оказывается, сделала. Я обычно просто стригу людей. Ну, что там, подстригла, ничего такого важного не делала. Тут оказалось так важно. И она прямо аж застыла потом от удивления. Такая ходит, думает целый день. Как это здорово, что я вот так помогла человеку. Теперь она сможет создать семью. У них потом будут дети. А если бы она, парикмахер, с самого начала знала, что она вот такую стрижку, самую главную в жизни делает, и у ней все получилось, тогда бы она вообще была бы настолько поглощена, что она бы забыла даже, что она захотела пописать в туалет. Вот. Ну, то есть это произошло бы вот так спонтанно. Поэтому весь вот этот порыв может происходить только в том случае, если ты делаешь настолько важное дело для Бога и для людей, что... И чувствуешь, что это ты очень важное дело делаешь, что это завораживает. Потому что единственное существо, которое нас может завораживать, это существо, которое находится в сердце. И когда что-то важное в нашей жизни происходит, то это мы всегда завораживаемся. Например, человек встречает другого человека, ну, встречает свою любовь, допустим. Это момент вот этой встречи, и вот этот вот как бы момент вот такой, он, Бог ему в сердце прямо сигналит, говорит, это очень важно для тебя. Ты, это самое главное в твоей жизни сейчас. И человек, когда Господь его завораживает, то он завораживается. Он начинает чувствовать эту глубину процесса и момента.
Первая любовь моя земная, не знаю, вижу в первый раз, но светает небо надо мною, услияние рек, и уже повеяло весною, тает первый снег, и уже повеяло. Как будто вдруг связан день и завтрашний, и прошлый, встречи наших рук. И уже вливаются в дорогу наши две тропы. Будет день хороших очень много у моей судьбы.
Или такое же чувство возникает, когда мать слышит искреннее признание в любви от своего сына. И в этот момент она застывает, забывает про все на свете, потому что Господь ей ее завораживает в сердце. Она чувствует необыкновенное счастье в этот момент. Момент истины наступает для нее в жизни. Точно так же, если у человека в жизни хватает смелости, а у меня хватило смелости, я чувствовал, что я должен людям рассказывать, открывать свое сердце, давать людям знания. Когда я это делал в школе, там, в институте, все надо мной смеялись, потому что они считали меня очень наивным человеком, таким глупым, романтиком, так сказать. Я пытался открывать людям сердце, рассказывать то, что вот эту истину, которую я осознаю. И все просто смеялись вокруг, там, друзья, знакомые. Но я продолжал это делать. И в какой-то момент я начал по-другому это делать. Я перестал людям открывать свое сердце и как бы им говорить то, что мне вот меня вдохновляет, а начал им говорить то, что должно вдохновить их. Я в какой-то момент понял, начал чувствовать сердца людей, что мне очень сильно хотелось людям помогать. Я не знал, как это делать. Я в какой-то момент начал чувствовать сердца людей и начал говорить то, что им важно в этот момент, то, что им важно услышать сейчас. Не то, что мне важно сказать, а то, что им важно услышать. И с этого момента, это было где-то 23 года, у меня начало получаться вот это. И Господь в моем сердце меня завораживал в это время. Я чувствовал необыкновенное счастье от того, что наконец-то у меня получилось вот делать то, что является каким-то глубоким смыслом моей жизни. С этого момента я начал читать лекции. Но если касается вас, то вы должны тоже просто для себя понять, вот что бы людям от вас было нужно. Кому-то кто-то, может быть, должен готовить освященную пищу и раздавать людям. Кто-то должен просто украшать алтарь так, чтобы люди приходили и восторгались этому. Кто-то должен лечить людей, кто-то должен давать консультации или лекции, кто-то должен просто что-то делать для людей своими руками, красивое, чтобы это было для них очень нужно в жизни. Но в любом случае без Бога здесь не обойтись, потому что если человек что-то делает, но при этом делает это не для удовлетворения Господа в сердце, то это действие не будет завораживать. Потому что сам процесс завораживания вот этого, он происходит потому, что Господь это делает, а не потому, что мы сами завораживаемся. Поэтому если человек не найдет, что вот от него Господу очень сильно нужно, чего бы Господь от него ждал очень сильно в жизни, а чтобы найти, нужна смелость, еще раз повторяю, главное качество – это смелость. Потому что каждый человек чувствует в своей жизни, что для него самое важное было бы делать. И еще очень важно это действие отделить от своей работы. Потому что сама работа, она всегда оскверняет желанием зарабатывать. И когда у человека вот это желание получить деньги смешивается вот с этим чувством желания творить пользу, то это разрушает возможность делать счастливым Бога. И поэтому я много лет, больше 10, наверное, лет 10 или 15 вообще с своих лекций не брал деньги. Они все уходили как пожертвования в храмы, там, на духовную жизнь. Я читал лекции просто от всего сердца, бескорыстно. Потом я начал отделять свою жизнь от денег, научился это делать. И тогда, ну там, даже когда люди платят деньги, мне вот, тем более, что все равно они идут на духовные цели в основном. Вот, мне это перестало мешать. Но вначале, если человек хочет научиться что-то делать, чтобы это вызывало полное погружение, вот такой восторг внутренний, который идет от самого сердца, то нужно просто найти какую-то деятельность для себя, может быть, раз в неделю там или еще реже, но когда-нибудь, которая бы была абсолютно бескорыстна и была очень важна вам. Вот вам нужно, чтобы это вам очень и очень было ценно делать для других именно, не для себя. Потому что мы давно уже научились делать что-то ценное для себя, например, покушать, поспать, там еще что-то. Вот. Но это не вызывает же восторга в сердце, правда? Ну, удовлетворение. Вот я сегодня, меня хорошо покормили. Такое чувство выполненного долга, такое удовлетворение в животе. вот, которая идет к сердцу и успокаивает, так хорошо, накормили, отлично. Или поспал, допустим, отдохнул, ну, слава Богу, поспал, отлично, хорошо. Ну, вот восторга, такого завораживающего чувства нет от этой деятельности. Но если ты делаешь что-то людям ценное и сам это чувствуешь, от них идет вот эта обратная связь. И Господь радуется в сердце. Он такой входит в состояние сердца, входит в состояние восторга, то тогда это как раз то, что нужно. Это то, что нужно. И я думаю, что в этом направлении надо всем двигаться. Но еще раз повторяю, главное условие успеха – это отвязать эту деятельность от денег. Знаете, что придет время, и, может быть, даже через эту деятельность Господь вам будет давать средства на жизнь, но это не обязательно, что произойдет, и если это произойдет, то это значит, что вы отвяжетесь от самой идеи на этом, на всем зарабатывать, но просто Бог просто тебе это подарит таким образом, что ты не будешь вообще думать о деньгах, и у тебя тогда все наладится в жизни, все будет хорошо. Тогда ты будешь чувствовать себя очень вдохновленным деятельностью своей и забудешь про себя. Что-то у меня звук. Сейчас, секундочку, я понял. Сейчас хотел песенку включить, а тут надо перезагрузить плеер попозже. Так, сейчас мы ее включим.
Никогда не знаешь, где повезет. Прыгай в трамвай, чадо везет. Отрежь карманы, они ни к чему. Сходи на кладбище, спроси почему. Сегодня пасмурно, завтра ясно, а здесь и сейчас всегда прекрасно. Перестань бросать в копилку обиды, забудь все слова, кроме слова «спасибо», и дыши сердцем, брат. Я рад, если ты рад, дыши, не унывай. Вспоминает, начинай шикать. Выйди на свет, станет проще искать. Нарезаешь по сансаре круги, пытаясь стать кем-то другим. Но все проходит, и это пройдет. Рано или поздно зерно прорастет. Перестань бросать в копилку обиды, забудь все слова, кроме слова «спасибо», и дыши сердцем, брат. Я рад, если ты рад, дыши, не унывай. It's a wonderful, wonderful life.
Yeah. Я думаю, что я ответил на этот вопрос. Как сделать так, чтобы всю лекцию не думать о том, что тебе хочется писать. Так, теперь дальше поехали.
Это очень полезное знание, Олег Геннадьевич. Спасибо вам большое. Вы, ну, то есть это каждому поможет. Как не хотеть писать на работе? Да. Я хотел, там еще на YouTube ребята пишут тоже, я хочу немножко почитать, что они написали. Да. Так. На YouTube в момент кризиса для успокоения включила одну мантру. Ну, то есть все равно кризис, да, получается, тут без кризиса никуда не денешься. Мария пишет отношения со свекровью. Сергей пишет, 40 лет прожили, пятеро детей, много лет изучали Писание, служили, верим, но потом жена убежала, побег совершила. Да. Всегда находилась в поиске, пишет Альбина. Как понять, что жестокая судьба отступает? Становится легче жить, Наталья. Вот это мне повезло сегодня, благодарю. Да, друзья, знаете, я хотел вас спросить, скажите, а у вас есть такой опыт? Вот вы чувствовали, что вы сейчас про все забываете вообще? И вот ваша деятельность, которой вы сейчас занимаетесь, самое-самое главное в жизни, и не думаете про себя, потому что, ну вот, про себя думать, это же естественно, да, это же все время. Ну, может быть, там дети, да, забывают про себя, мать забывает про себя, когда о ребенке заботится, когда он маленький особенно, да. Но в целом вот для нас это естественная такая история, про себя любимого подумать, вот, все время там что-нибудь о своем комфорте. И скажите, друзья, если у вас, напишите в чат, если вот у вас такой опыт, когда вы полностью превращались, ну, мы можем сказать, инструмент Бога, может быть, да, то есть забывали про себя и хотели для других что-то хорошее делать, действительно, чувствовали, что то, что вы делаете сейчас, имеет самую большую важность, наверное, да, потому что, ну, периодически какая-то там оценка проходит, а вот это важно вообще или нет, да, то, что я делаю, и думаешь, ну, может, важно, 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 может, не важно, и вот. Пишет так, сейчас. Ага. У меня такая, Катя пишет, у меня такая деятельность. Благодаря милости Олега Геннадьевича. Да, отлично. Это Катя, не которая наш Инстаграм случайно ведет, потому что она прям, там я чувствую, что она в потоке, она все время думает, как бы там, какой ролик сделать, как там что нарезать, как там поставить, у нее идеи все время фонтанирует. Да, это она. Я вот, видите, угадал.
Я даже смотрю уже чуть ли не ночью там, когда будет 100. У нас 99 сейчас там, и прям вот этот момент перехода настолько классный,
Друзья,
важный.
подпишитесь на наш Инстаграм, чтобы сегодня Олег Геннадьевич сделать небольшой подарок. Всего-то 100 тысяч людей надо ему. Там, может, не хватает вот вас как раз. Вот.
Да, я
Это...
даже не посмотрел, думаю, что сейчас чудо будет, и как бы можно будет объявить, что у нас 100 тысяч. Мы 100 тысяч чуть-чуть не хватает, несколько человек уже, и потом оба, и все. И у нас победа.
Так,
Вот.
сейчас мы посмотрим, сколько там. Катя, вы там можете посмотреть, сколько там народу осталось? У вас наверняка же рука на пульсе. Может, мы подпишемся сразу, да и все. Тогда все сейчас. Так. Вот она, официальная страница Торсунова. У нас Олег Геннадьевич. Так, сейчас. 100 тысяча, а 1000 человек осталось, да? Ну, нас здесь 87 человек, и там еще на Ютьюбе человек 80.
Маловато
Маловато будет. Сотник, ну просто утро, Олег Геннадьевич, 6 утра, если бы была бы дневная лекция, больше было бы людей. У нас 2000 человек приходило на прошлый вебинар, просто утро, ну тяжело. Ну понятно, что у вас там Владивосток, у вас другое время. Да. Ну, в общем, друзья, подпишитесь, пожалуйста, на Инстаграм, чтобы Олег Геннадьевичу доставить радость, а мы сбросим ссылку. Ну, там на самом деле просто торсунов.олег и написано официальный канал. Официальный канал Олег Геннадьевич Торсунов. Вот. И наберем Олег Геннадьевич. Да, Катя говорит, ну там, конечно, когда 1000 осталось, уже точно мы наберем прям 100%. Я думаю, что... Ирина пишет, доброе время суток. Знакомый попросил очистить квартиру его покойной мамы от всего лишнего. Очень люблю очищать пространство. с большим энтузиазмом и радостью очистила двухкомнатную квартиру. При этом получила радость и не устала совсем. Испытываю истинную радость при очищении пространства. Интересно. Я чувствую, что начал самый важный этап моей жизни, но пока еще духом не готов. Поэтому меня взяли за руку и повели в школу. Один из факультетов ведет Бог через Олега Геннадьевича. Благодарю Бога. Вот Катерина ссылку скинула. О, НАТО подписан, НАТО, молодец. Спасибо, что вы подписаны на нас уже, на Олега Геннадьевича. Вот. Евгений пишет, когда увлечен своим делом, находишься в потоке и желании служить и дать пользу. Даже когда кажется, что все идет не так, то все складывается. Когда спасаешь жизнь человеку, будучи врачом, забываешь про себя. Да, спасибо, Марина, это классный пример тоже. Мама забывает про себя, да, когда о ребенке заботится, и когда врач спасает пациента, там действительно. Друзья, у кого, ну вот нет такого опыта, ну вообще, вот знаете, ни разу вот вы такого не ощущали в жизни, или там один раз, может, было, а потом вот больше уже не приходило. Я пока почитаю то, что ребята пишут. Ага, так, да, момент творчества, погружаюсь полностью в процесс, пишет Наталья. Спасибо за ссылку. Да, было, когда готовилась к приезду учителей этим летом в наш город. Переезжали Александр Геннадьевич Хакимов, Олег Георгиевич Гадецкий. И на этой неделе уехал от нас Олег Геннадьевич. Это Красноярск, видимо. Да, Светлана из Красноярска. Счастье было смотреть на счастливого Олега Геннадьевича, когда он раскидывал шарики из счастливых людей. Олег Геннадьевич, ага, шарики, да, это отлично. Я работаю бортпроводником и в рейсе постоянно забываю поесть. Про туалет прямо заставляю себя вспомнить про это. Хоть работаю это не люблю, но радость нам бывает, когда кто-то искренне благодарят, добрые люди, аж слезы подступают. Но иногда кажется, что ничего особенно не сделал, Ксюша пишет. Угу. Да, ребят, напишите, у кого, ну, прям вот, знаете, не чувствуете ничего такого, никогда такого не было.
Нет. В любви от своего сына. И в этот момент она застывает, забывает про все на свете, потому что Господь ей, ее завораживает сердце. Она чувствует необыкновенное счастье в этот момент.
Да другой Олег Геннадьевич какой-то начинает лекцию читать. Не знаю. Нет, другой Олег Геннадьевич что-то говорит.
Это, да, это ваша экспансия просто, Олег Геннадьевич.
Она выскочилась из меня и начала говорить.
Катерина, а можете в YouTube тоже скинуть тогда? У нас там на YouTube еще люди. А, как Тахир сбросит. Там тоже люди спрашивают, говорят, что за непорядок вообще? Мы не подписаны на Инстаграм Олега Геннадьевича. Всего-то осталось 1000 человек. Сейчас как подпишемся. Друзья, ну а если вы хотите порадовать Олега Геннадьевича еще больше, то вы эту ссылку распространите по всем своим соцсетям, всем своим друзьям, пожалуйста, пришлите. Классно же, да, если мы сегодня наберем 100 тысяч человек. Это же прям будет хороший день, я считаю так. Олег Геннадьевич улыбаться будет. Он уже вот предвкушает и уже улыбается. Есть шанс, на самом деле, что у нас все получится. Да, ребят, напишите, если вдруг никогда не чувствовали такого. Никогда не было. Ага, ну в основном у нас такой опыт у людей есть. Марина пишет, в молитве недавно почувствовала, что силы дает Бог, когда забываешь про себя в служении людям. Много раз чувствую, но это же просто концентрация на деле. Она важна в определенном моменте, но не самое главное в жизни, пишет Лидия. Угу, интересно. Когда можешь послужить человеку, который сам служит многим, наполняет чувство своей сопричастности. И приходит радость от того, что и сама можешь быть чем-то полезной. Угу, хорошо. Спасибо, друзья. Ну, еще пишите, я почитаю еще дальше. Ну, хорошо, Олег Геннадьевич, тогда а какой главный фактор деятельности в изобилии? То есть, когда вот всего хватает, когда ты удовлетворен полностью и делаешь что-то для этого мира, для людей, для Бога, и чувствуешь наполненность в процессе, вот какой главный фактор деятельности? Без чего эта деятельность невозможна? Вы немного уже говорили об этом в начале, но вот еще раз.
Ну вот у меня есть один знакомый, у него все есть. И он, ему нравится что-то делать для других. свободное от того времени, когда он занимается с поддержанием своей жизни. Ну, он такой очень богатый человек. Ну, такой все у него есть, и ему как-то надоело уже зарабатывать. И он просто дарит подарки, помогает кому-то. Ему нравится, ему хорошо как бы. Но это признак вот очень такой развитой личности. Но здесь есть одна опасность, потому что есть люди, у которых по судьбе не положено, что они в материальном плане достигнут такого уровня, что у них будет изобилие, и они уже не будут париться и будут просто жить для других. Здесь есть еще одна опасность, что часто люди в изобилии, ну, в основном, не живут для других, а как ошпаренные продолжают увеличивать это изобилие. И таких я видел большинство. Вот людей, которые в изобилии и просто дарят людям счастье вокруг, меньшинство, очень мало. Несколько примеров у меня есть. Но в основном все в изобилии просто с ума сходят и еще больше хотят денег. Просто, ну, просто сумасшедшими становятся от этих денег, от власти. Как ошпаренные становятся все равно. Что... Вот. И есть много примеров. Вот тут несколько примеров, а там много прям примеров есть. Знакомые такие, которые радостно живут без штанов. Ну, то есть вообще у человека ничего нет вообще. И он не парится по поводу своего материального достатка. И просто радостно служит людям, Богу, такой счастливый, и вообще о себе не думает. И таких вот больше примеров. То есть если человек хочет из изобилия действовать, то нужно научиться нескольким вещам. Первая вещь – это сильное, то, что мы уже говорили, сильное желание испытывать счастье от радости других. Я рад, если ты рад. Отрежь карманы, они не нужны. Ну, то есть, как бы для того, чтобы быть «я рад, если ты рад», надо как-то поменьше думать о себе, о своих как бы потребностях, может быть. Потому что, ну, и это аскетизм, но это начинается с аскез вообще. Вот как я заметил, что если, допустим, научишься в неподвижном положении тела стоять в ледяной воде, длительному движению, постам, когда этим вещам научишься, то ты как-то перестаешь вот к телу относиться слишком уж животрепещуще. То есть, когда ты его в аскезе держишь, то тогда как-то, ну, ты как бы чисто механически от него оторвался, такой, оторвался от тела, и ты становишься радостным природе. Вот первая радость такой в изобилии жизни, первое самоощущение, вот самое простое, доступное для человека жизнь в изобилии, это когда ты чувствуешь радость взаимодействия тебя с этим миром, вот с природой, потому что она реально лечит, реально дает счастье. И когда человек начинает вот эти вот закаливания, неподвижное положение тела, длительное движение, посты, и когда он обуздал свои чувства чуть-чуть, свое тело обуздал, и сразу такое жизнь в изобилии, такие люди очень счастливые, жизнерадостные становятся. И следующий этап жизни в изобилии – это научиться заставлять себя, знаете, это такое вот через себя перешагивать, заставлять себя радовать других. И сначала радость других людей не вызывает сильного восторга. Ну, радуются и радуются. Но потом, когда ты испытываешь счастье от того, что я рад, если ты рад, дыши сердцем, брат, вот когда, ну, как бы ты действительно сердцем начинаешь жить, дышать и радуешься тому, что кто-то рад, оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что это жизнь не детская игра, а если с другом худо, не уповая на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогой добра. Вот это второе. Первое – это жизнь в изобилии, это когда аскез совершаешь и просто балдеешь от природы, просто такое вау, у тебя возникает такое необыкновенное чувство. Это первое самое ощущение жизни в изобилии, А оно доступно всем людям, поэтому методичку читайте и начинайте жить вот этим необыкновенным чувством такой радости взаимодействия с природой. И сразу жизнь, она другой становится, все налаживается сразу в жизни. Так очень хорошо становится.
Посмотри, как ярко солнце светит, облака по небу проплывают, чувствуешь, как нежно дует ветер, в волосах твоих он играет, а ты идешь красивой походкой, твое кредо позитивно мыслить, ты для всех прекрасная находка, ты ведешь здоровый образ жизни, я хочу тебе рассказать. Это очень просто независимым стать, чтобы долго, красиво и здорово жить. Ты должен первым делом себя изменить, одолев все вредные привычки. Ты найдешь ко всем сердцам отмычку. Знаешь, это так несложно. Стоит только захотеть, и все возможно.
Вторая стадия жизни в изобилии – это когда человек начинает испытывать счастье от служения другим. Он просто забывает про себя и все время ищет возможности сделать что-то другому человеку. Это настоящее такое изобилие просто наступает.
Приятелю устроиться на работу, отвел жену в театр вечером в субботу, под домом покормил бездомных собак, улыбнулся прохожему на улице просто так, уступил место в метро пожилому человеку, объяснил туристу, как найти Москву-реку, сходил в магазин и избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший.
И третья стадия жизни в изобилии – это когда человек начал чувствовать счастье, служение своему духовному учителю, своему наставнику. И вот эта жизнь для старшего, для духовного учителя, для наставника, она дарит колоссальное изобилие. Человек просто купается в счастье, он просто забывает про себя и просто находится в состоянии такое просто глубочайшего блаженства, такого изобилия и вообще просто шикарняк полный.
Ваш путь мне неведом, куда летите вы, я за вами след. Ветром на
Поэтому вот это вот внутреннее богатство, оно всегда идет от Бога. Но человек не может сам быть богатым. Мы имеем такое подчиненное положение с точки зрения самодостаточности. И поэтому есть только три источника самодостаточности, и надо все их осваивать, если ты хочешь быть счастливым в жизни. Эти все три источника, они абсолютно бесплатные. Вот мы ищем то, что очень дорого, стремимся к тому, что очень дорого. Но на самом деле вот три источника полного достатка внутреннего, они абсолютно бесплатные. Это природа, цена, чтобы ее достичь, это не то, что тебе надо там деньги зарабатывать, а цена – это аскезы, твои аскезы собственные, которые тоже тебе на пользу идут. Но представьте, ты что-то делаешь, себе пользу приносишь себе, тебе еще за это потом деньги платят. Это редкий такой случай. Вот. Люди все ищут такой возможности в жизни. И вот представьте, ты совершаешь аскезы, которые, собственно, тебе делают здоровым, и при этом получаешь еще совершенно потрясающий вид счастья, который вообще вот всем остальным людям на этой земле вообще недоступен. Вот. И то же самое служение людям, когда ты вот, ну, преодолеваешь себя, вот это свои потребности, и прямо вот сильно включаешься в том, чтобы заботиться о других, забывая про себя, то в это время просто такое изобилие внутреннее тебя распирает, просто тебе так хорошо становится, ничего не надо, ни денег, там, ни счастья личного, ни комфорта, ни успеха, ничего. Просто вот, чтобы люди радовались вокруг тебя, и ты чувствовал эту радость. Еще раз повторяю, это не просто занятость там какая-то, а ты занят тем, что ты радуешь людей. Я рад тем, что ты рад. То есть надо сначала, чтобы кто-то был рад, а потом надо еще научиться этому радоваться самому, чтобы кто-то рад. И это, если ты не дышишь сердцем, то не получится у тебя так. Поэтому надо дыши сердцем, брат. Я рад, если ты рад. Вот это дает самодостаточность, очень сильное изобилие внутреннее. И когда человек отдается святому, там предан святому, служит ему в жизни, испытывает счастье вот этого высшего аспекта существования человека, это служение Богу, служение святости, то тогда человек очень-очень чувствует огромное изобилие внутри, огромное изобилие. Вот три в целом, три возможности жить, действовать в изобилии. Конечно, есть еще четвертая возможность, о которой я сказал с самого начала. Когда ты в этом мире всего достиг, и тебе уже особо ничего не надо, и ты начинаешь как-то что-то для других делать. Но поверьте мне, вот этот путь, которым в основном все идут на земле, он очень призрачный. Я вот, может быть, парочка человек всего в этом мире видел, которые действительно, когда всего уже достигли, они посвящают себя жизни другим людям. И больше им ничего не интересно. Это очень, наверное, самые разумные люди на земле. Но еще более разумные – это те, которые просто с самого начала забывают про себя и живут для других. Вот с самого начала своего существования вообще больше ничего в жизни не хотят. Вот это уже, конечно, высший пилотаж. Но к этому надо стремиться.
Небо. Только был он добрый очень, никогда жестоким не был. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде и гасил за бедой беду. Он ходил
от цветка к цветку зажигал, от цветка цветок у ночей отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел. Человек был словно лучик, словно солнечный осколок. Он хотел, чтоб стало лучше, чтобы грустный стал веселым. Он ходил от звезды к звезде, зажигал от звезды звезду. Он ходил от беды к беде и гасил за бедой беду. Он ходил от цветка к цветку, зажигал от цветка цветок у ночей. Отбирал тоску, чтобы ты тосковать не мог. Больше он ничего не умел, больше он ничего не хотел.
Ну вот примерно так. Богатство внутреннее можно достичь с помощью трех этих вот аспектов. Природа, которая является энергией Бога, и Бог дает, делает человека богатым. Богатый от слова «Бог». Вот. Вторая – это служение людям. Это тоже энергия Бога идет через людей, только уже. Это второй аспект Бога. Бог в сердцах людей находится. Ты служишь людям, получаешь богатство. И третье – это сам Господь, с которым связан храм, связаны святые люди. И служа ему, ты тоже становишься богатым, самодостаточным, живешь от изобилия, а не от нужды в этом случае. Потому что изобилие идет от Бога, оно не может больше ни от чего идти. Это он бесконечный, он обладатель шести богатств, как, допустим, слово «Бог» само идет от санскритского слова «Бхагаван». И слово «Бхагаван» означает шесть бесконечностей. Это бесконечная сила, бесконечное знание, бесконечное отречение, бесконечное счастье, бесконечное богатство, бесконечное... Там не помню уже дальше, что, может быть, Илья помнит. Шесть достояний Бога, бесконечности.
Знание, сила и самое главное – отречение, да, потому что, ну, то есть мы ко всему этому привязаны, там, к знанию, к силам, к деньгам, но Господь спокойно, ему не жалко ничего ни для кого.
Могущество, да, власть, у него бесконечная власть. Вот, он бесконечно богат. Вот, он, то есть шесть вот этих бесконечных самодостаточностей у Бога есть. И если ты служишь Богу и купаешься в его бесконечностях, то ты тоже становишься бесконечно самодостаточным и живешь от изобилия, от полного.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Захотелось прям в изобилии пожить. Еще больше, чем есть уже сейчас. Хорошо. Вот, Олег Геннадьевич, я за вами давно наблюдаю. Вот, я вижу, что вы счастливы, несмотря на какие-то трудности, несмотря на то, что гроза иногда, гром гремит, молния по вам, может быть, бьет судьбы. Но я вижу, что вы счастливы, что вы живете для других. Да? И, но в основном... В основном, в большинстве своем, люди, которые живут для других, не связанные глубоко с духовным знанием, они ну, либо несчастны, либо, знаете, не чувствуют ну, какой-то отдачи. Ну, то есть, и вот, ну, например, пример, когда женщина живет ради своей семьи, как бы теряет себя и думает, ну, когда для меня-то что-то вообще уже будет, в конце концов, когда же, ну, когда же. Вот, и эта мысль, она все равно там где-то присутствует в голове. То есть там, ну вот ты там изо дня в день одно и то же делаешь, там, например, если там о доме женщина заботится, да, там стирает, убирает, порядок наводит. А муж даже не видит уже, там цветочки красивые поставила там на стол, там скатерть новая. А муж пришел, сел там за один раз, короче, все. Кетчупом намазал скатерть и пошел. Вот. И как быть счастливым, отдавая себя другим? Вот какой секрет этого? То есть каждый день делать какие-то вещи, а может, одно и то же?
Представьте, вот, допустим, у вас дома не собачка, а поросенок. Вот некоторые собачек любят, а вот, допустим, у вас поросенок дома, не собачка, а вот хрюшка такая. И как бы ты ее учишь кушать аккуратно. Ну, допустим, ты ей поставила такую тарелочку вкусную, допустим, там каши там или все что. И она такая... Вот. Ну, и у нее все валится изо рта, короче. И ты думаешь, блин, ну что же такое? Как же ее научить вот эстетике? Вот. Понимаете, проблема заключается в том, что мы иногда посвящаем свою жизнь не той личности, которая может тебе назад отдать то, что ты вложил. Вот, допустим, однозначно ты поросенка за всю жизнь не научишь эстетике. Ну, потому что это не его природа, его природа жить в грязи, там, кушать испражнения. Ну, то есть, допустим, ты приготовила что-то вкусное, для поросенка разницы нет, что испражнение, что твоя вкусная пища, он не почувствует разницы, потому что у него природа другая. И вот очень важно понять, что если ты кому-то служишь, то не надо от них ждать того, что не является их природой. Как говорят, Богу Богово, кесарю кесарево. То есть надо разделить. То есть надо дать возможность человеку получить свое какому-то. Вот вы заметили, что я на лекциях в основном людям не говорю лишнего, что они не могут понять. Почему? Потому что, ну, зачем это делать? Зачем человека нагружать тем, что он не переварит заранее, и потом от него ждать, когда же он это переварит? Ну, если он не может просто, то зачем это нужно человека ждать? Поэтому, если ты кому-то служишь, то надо понять одну простую истину, что счастье от служения людям идет изнутри. Прежде всего, изнутри, от Бога. Если ты кому-то что-то делаешь хорошее, не надо вот именно, как самое главное, ждать именно от этого человека отдачи. Понимаете? Потому что отдача идет от Бога, и само служение, оно по-разному воспринимается. То есть один человек воспринимает служение как то, что он делает для Бога, и он чувствует Бога изнутри. Он что-то делает, и в сердце у него вот завораживающее чувство счастья исходит. Но не всегда оно исходит от тех, кому ты служишь, потому что иногда они ценят то, что ты делаешь, а иногда нет. В личной жизни чаще всего не ценят, потому что в личной жизни у людей очень большие желания. Они просто горят этими желаниями, и поэтому в личной жизни в основном люди не до конца оценивают твои усилия. Может быть, когда люди вместе прожили уже много лет, они начинают благодарными становиться и как-то вот оценивать. А в течение жизни часто нет. Но если ты хочешь быть богатым, то есть ты служишь близким людям, допустим, то делай это прежде всего для удовлетворения Бога. И вот процесс познания или самоосознания, или самосовершенствования именно заключается в том, чтобы научиться служить близким так, чтобы Бог в твоем сердце был доволен. Это целая наука. Надо вот знать, что именно Он хочет от тебя в служении близким людям. Потому что ты все равно же будешь заботиться о близких, будешь много работать, там, допустим, много служения не только Богу делать, а вообще людям вокруг себя. И вот что именно надо делать и как делать для них, чтобы Бог в твоем сердце был очень рад, чтобы он был доволен. Вот это является основой для удовлетворения в служении другим людям. Если ты не сильно обращаешь внимание на то, как они их благодарность испытывают к тебе, а именно что делает твое сердце в этот момент, когда ты что-то делаешь для других, вот это и есть самодостаточность. Потому что люди иногда бывают благодарны, в основном развитые люди очень благодарны, а иногда нет. И тогда что тебе, разочаровываться в служении близким, перестать воспитывать детей, если они в основном, в большинстве своем, никогда не оценивают вложение матери в их жизнь или отца. Но если Господь оценивает в твоем сердце, то ты тогда все равно счастлив от того, что ты делаешь. Но надо вот научиться именно сердцем жить, дышать сердцем, а не дышать тем, как оценивают окружающие люди твою деятельность. Потому что часто они не могут даже понять, сколько сил и сердца ты вкладываешь в них. Вот такой ответ, может быть, сложный для понимания, но что делать?
Спасибо. Спасибо, Олег Геннадьевич. Да. И также иногда мы смотрим на свою жизнь и понимаем, что вот у кого-то лучше там, да, у кого-то лучше духовная практика, например, у кого-то там, материально там что-то больше, там семья есть, у меня нет, допустим, или там дети хорошие, да. И вот такой взгляд, он не позволяет по достоинству оценить свою собственную жизнь. Да? Мы тоже вот хотели вас об этом спросить, как научиться ценить то, что мы уже имеем, и то, чего достигли в своей жизни, потому что каждый из нас уникален, удивителен по-своему, у каждого своя какая-то неповторимая есть служение Богу, которое можно выполнять. И кто-то лекции читает, кто-то о семье заботится, кто-то там столы хорошие делает, например, да. И это же тоже классно, потому что, чтобы лекцию читать Олегу Геннадьевичу, нужен стол хороший, чтобы Олег Геннадьевич на него мог компьютер поставить. Вот. И опять же, кто будет растить прекрасных детей, которые потом смогут к Богу прийти, если не мама, да, любящая. Конечно, это, безусловно, важнейшие функции. У каждого вот своя какая-то функция. Вот скажите, как ценить то, что у нас уже есть, или ту роль, которую мы сейчас играем, как к этому правильно относиться? Не заглядываясь, может быть, на других, на людей, у которых, как нам кажется, что-то лучше, быстрее, выше, сильнее, больше.
О вчерашнем. Ты сказала, поверь, что пожить без потерь невозможно. Ты сказала, поверь, затворив мою дверь осторожно. Ты сказала, поверь, долгий путь нельзя пройти без потерь. Это значит теперь время расставаться. Но тебя просто невозможно нельзя терять, чтобы жить и опять плакать и смеяться.
Пока человек не потеряет, он не оценит по-настоящему. Здесь с этим ничего не сделать. Поэтому, когда человек что-то имеет, он привыкает к этому. Ну, хорошо. Поэтому жизнь в этом мире, она состоит из встречи и разлуки. Вот. Человек должен понимать это, что есть встреча. Но когда мудрец, он... Когда имеет встречу, то он также чувствует и разлуку. Есть такая история про Господа. Они сидели вместе с женой, Господь со своей вечной спутницей сидели вместе. И вечная спутница Господа Радха, она увидела черного шмеля такого. Он похож, он ее напомнил ей Господа. И он улетать начал. Сначала покружил возле нее, начал улетать. И она такая впала в состояние транса духовного и начала плакать в разлуке с Господом, чувствуя, что Господь от нее улетает, хотя он находится рядом. То есть высшая мудрость жизни заключается в том, чтобы чувствовать разлуку во время встречи, когда ты уже еще вместе, ты еще, ну, у тебя нет разлуки, ты вместе. Но в это время, когда человек чувствует разлуку, когда он еще вместе, в это время человек может в этот момент почувствовать ценность того, что он имеет. Только так можно почувствовать ценность. Или в противном случае люди чувствуют ценность, когда они теряют. Вот это два варианта. Или ты сразу чувствуешь ценность, когда ты чувствуешь разлуку. Или второй вариант, когда только ты почувствуешь ценность того, что у тебя есть, только когда ты потеряешь. Поэтому мы всегда погружаемся в процесс счастья. Мы когда имеем счастье какое-то, мы сразу погружаемся в процесс и забываем о ценности. Когда человек погружен в процесс, он забывает о ценности. Так, допустим, в духовном мире у Господа есть друзья, у него есть дружеские отношения. И он принимает специальную такую форму мальчика, маленького мальчика, который, ну вот детская дружба, она самая искренняя, и он принимает вот форму маленького мальчика, и они вместе бегают, смеются, дружат, но любовь всегда состоит из встречи и разлуки. Поэтому Господь для того, чтобы усилить любовь, увеличить эффект встречи, он делает разлуку даже в духовном мире, в духовной реальности даже он разлучается со своими спутниками, и они цепенеют просто, они просто настолько сильно его ждут, они просто застывают, у них пропадает интерес вообще к жизни, к деятельности, к чему-то. И вот это вот ощущение ценности самое большое, конечно, человек испытывает, когда он взаимодействует с Богом. И, допустим, когда человек реально начинает чувствовать Бога и становится по-настоящему богатым, когда он служение своего Господу выполняет, то он испытывает огромное такое чувство счастья, забывает о ценности того, что он делает. Но самое ужасное, когда человек теряет свое служение Богу, когда у него злые люди забирают служение. Ну, опять же, по воле Бога, по милости Бога это происходит. И тогда человек, он теряет смысл жизни. Он теряет вообще смысл всего, что происходит вокруг. Если он теряет ощущение, чувство самого прекрасного существа в этом мире, это Господа, тогда человек реально оценивает очень сильно то, что он имеет. А люди все — это искорки Бога, и поэтому они тоже приносят счастье нам. Люди, природа — все приносит счастье. И когда мы теряем это, то, конечно же, мы чувствуем разлуку и оцениваем, по-настоящему оцениваем то, что мы имели. Но пока человек имеет, он занят процессом счастья, испытывать счастье в это время, конечно, очень сложно оценить. Поэтому часто близкие люди наши неблагодарны нам, потому что им некогда благодарить. Вот, допустим, как вы думаете, как ведет себя человек, которому очень вкусно? Прямо вот настолько вкусно, что у него за ушами пищит. Как вы думаете, он в это время благодарить будет? Будет, вот Елена говорит, что будет. А я вам точно говорю, что нет. Когда человек сильно вкусно, он так поглощен, он забывает просто благодарить, он просто он так поглощен едой. И вот надо вот это тоже понимать. Если ты видишь, что человек, вот ты по ему приготовил, он такой, и он забыл тебя поблагодарить. Это значит, что это запредельный как бы, вкус еды, который ты приготовил, запредельный. И поэтому он не чувствует, а вернее забывает поблагодарить. Так иногда это очень смешно выглядит вообще. Я разок, мне жена приготовила новое блюдо, и я очень сильно удивился. Я такой, она приготовила, я увидел это блюдо. Вообще так сильно удивился, и так понравилось. Я смотрю, ей нравится, что я удивляюсь тому, что она готовит. И она специально не показывает мне сразу, не показывает то, что она готовит, чтобы я удивлялся. И я всегда уже не новым блюдом, а всем уже начал удивляться подряд. Все, что не увижу, все сильно удивляюсь. Ей очень нравится. И разок я сел за стол, и мне кто-то важный, прям очень звонок. Я беру телефон, а в это время жена мне подносит то, что она приготовила. И я по телефону там что-то говорю, потом положил на стол и начинаю есть. Я смотрю, она побледнела такая. Она побледнела, стоит такая. Я говорю, что случилось? А я вообще не понимаю, что происходит. Я говорю, что случилось? Что такое? Ты что такая бледная? Она говорит, ничего не случилось. И такая пошла. Я такой думаю, блин. А потом вспомнил, что я не удивился. Я говорю, давай сначала. Давай все сначала. Она все опять отнесла назад. Такая приносит. Я вау! И все, она такая успокоилась, все заулыбалась. Ну, то есть, конечно, человек, который понимает, что главное – это счастье другого человека, а не то, что там нажраться, тогда он всегда будет, конечно, радостно благодарить за служение, стараться изо всех сил это делать. Это главное в его жизни. Но не все же люди вот это понимают. Пока человек этого не понимает, он будет, конечно, в основном радоваться поглощению своего счастья и потом страдать в разлуке, когда этого счастья он не испытывает. В основном так. Но если человек хочет обрадовать другого человека и для него живет, то тогда благодарность, она бежит рядом с ним вместе всегда. Чувствует очень глубоко это ощущение благодарности, оно в нем живет. Но к этому надо идти. Вот это тоже одна из, как бы один из путей самопознания, самосознания – это изучение более высоких видов счастья. Когда ты и постигаешь чувство благодарности, вот это вот, ты реально, это очень глубокое самоосознание, которое человек испытывает внутри себя.
Вот моя дорога, ничего. чем небо в небе, ибо сыне ноги целуют эту землю, ибо сыне ноги целуют эту землю.
Благодарность, вот моя молитва. Вот моя дорога, вот моя сестричка тоже там поется. То есть, когда человек достиг вот этого понимания, что самое лучшее, что есть в твоей жизни, это благодарность тем, кто дает тебе счастье в этом мире, заботится о тебе, тебя любит, то тогда человек реально чувствует себя прекрасно в этом мире, и у него нет проблем тогда с тем, как его оценивают. Потому что люди ждут оценки своей деятельности только когда они не испытывают благодарность. Но когда человек переключается на благодарность, то ему не так важно, как его оценивают. Он благодарит за все, что сделано для него, и не ждет награды для себя. Потому что благодарность, она дает гораздо больше удовлетворения, чем награды, которые ты получаешь от других. Поэтому человек всегда должен стремиться к благодарности. И вот путь к благодарности – это путь самопознания, самосовершенствования. Если человек достиг такой возможности быть благодарным, тогда у него нет проблем с тем, как к нему относятся другие люди уже. Он выше этого становится. Но это сложная тема, я не смогу вам ее глубоко объяснить, вот 5 секунд. Поэтому вот все, что сказал для начала.
Олег Геннадьевич, а когда же вы об этом расскажете подробно? Может быть, может быть, есть...
Илья, знаете, мне что хочется сказать, что, Олег Геннадьевич, надо сказать о том, что у нас будет... Сколько месяцев, Илья? 3?
30 сентября мы начинаем и закончим 24 декабря в канун Рождества. 3 месяца. Вот. Да.
3 месяца будем пахтать темы. Ну, то есть, причем... Пахтать не так, как вы, как обычно, я там лекцию прочитал, и вы уже там додумываете, сами ходите, все. А у нас есть наставники замечательные, такие прекрасные люди, которые очень энтузиастично тоже на пути самопознания стоят. И они с вами будут близко общаться, дружить с вами. У вас появится много друзей потом после этого курса. Это, я думаю, главное. То, что на этих курсах, вот то, что мы организовали, это не мои лекции главное. Главное то, что потом происходит за кадром, когда вы общаетесь с наставниками, и они делают то, что, наверное, сейчас даже не стоит говорить. Это так опасно сейчас говорить. Они, представляете, дают вам домашние задания, вторгаются в ваше личное пространство. Но они это делают так нежно, ласково, без ожидания, что вы вообще это выполните. И поэтому все как-то вот сглаживается. Я бы, наверное, если бы я узнал, что мне домашние задания будут давать где-то, я бы вообще даже близко на такие курсы не пошел. Вот. Но если вот с такими людьми, как Тахир, допустим, как он домашние задания будет мне давать, то тогда можно. Вот. Там даже домашние задания будут. Ну так, очень аккуратно, обсуждения какие-то. И потом, допустим, вас будут спрашивать, не то, что знаете, как обычно, допустим, вы домой приходите к жене, но ты сегодня статику делала вообще или нет, корова? Вот, ну то есть не так, конечно, они будут с вами общаться, а очень, ну, радостно. Вот как я, допустим, замечаю, как они так говорят, Олег, они все, вот мы вчера, после у нас же был прощальный бал вчера, и они так рассказывали, вот она такая молодец, Она уже на 5 минут раньше начала вставать, уже чуть-чуть ходит даже, 5 минут молится, она такая вообще классная, молодец. И прямо ура! Вот так вот, я думаю, нифига себе, вот у них классно, как они, как вдохновляют людей на самые маленькие какие-то процессы, которые, то есть можно с нашими наставниками смело делиться своими подвигами. Даже если вы чуть-чуть что-то там сделали, прогресс какой-то там сделал небольшой, то они прям очень сильно радуются, отвизжат от счастья аж. И вот это самое главное качество, когда ты рядом с такими людьми находишься, которые всему довольны, всему рады, что ты делаешь хотя бы небольшое, то можно таким людям себя доверить. И хочется больше делать рядом с такими людьми. Поэтому у нас необычное такое, это, конечно, отличается просто от лекций, то, что появляются друзья такие. Но есть одна проблема с этим практикумом, я вам честно скажу. Я потом, ну, хотя Илья не хочет, чтобы я это говорил, но я вам честно скажу, есть один недостаток серьезный. Я уже боюсь за тех, кто первый раз вот пришел. Недостаток заключается в том, что вы потом не сможете не ходить на практику. Вот Анечки точно мне подтвердят этот момент. Вот, что если вы попали на практику, 3 месяца побыли, то все, дальше, блин, придется форматировать свое время. Потом уже вы не сможете жить без практикумов и быть постоянно, уже некоторые говорят, да мне пофиг, какая тема, лишь бы с вами дальше находиться вместе. Вот я вам точно сейчас скажу, что вот где-то 50% с тех людей, которые на практикум запишутся, это люди, которые уже не могут без этого пространства, без этого общества людей, без такого общения жить. И это так классно, потому что в этом и смысл жизни и есть в друзьях, вот в самопознании, в этом процессе счастья, постижения истины, которое вот формируется в этом пространстве практикума. Поэтому, конечно, это здорово, если вдруг вы не сможете без нас жить, а это, скорее всего, так произойдет.
Спасибо, Олег.
Лучше поэтому не записывайтесь. Это опасное мероприятие.
Да, кстати, у Ани Сурначевой сегодня день рождения. Вот.
О, Анечка наша. Вот она какая красивая. У нас днем рождения, Анечка. Счастья.
Всего самого. Я помню, фестивале поймал Аню и говорю, давайте вы нам будете снимать интервью. И она до сих пор снимает. Уже фестиваль в Москве прошел. Уже там все, Аня снимает нам интервью классные с участниками. Вот в Минске тоже снимала. Спасибо большое. Такой очень хорошие вопросы. Ну и вообще хороший человек. Аня сама по себе, всегда можно на нее положиться. И вот я, знаете, думал о том, что Олег Геннадьевич всех любит. А я вот люблю больше почему-то тех, кто как-то проявляется, кто вот как-то что-то делает там для какого-то общего блага. И вот в отличие меня от Олега Геннадьевича. Я буду учиться всех любить тоже, но тех, кто что-то делает, люблю пока больше. Вот у меня вот как-то так. Аня, спасибо вам большое за то, что вы помогаете нам искренне от всего сердца. Потом в обзвоне тоже помогала Аня. У нас нужно было обзванивать людей, звать на Минский фестиваль. Вот, спасибо вам большое. Я тоже так вдохновлен. Ну и на самом деле, вот две Ани, которые там сидят сейчас у нас. Аня вторая, покажитесь. Это наша гордость, потому что они 3 года идут, 3-й год идут с самого начала. У нас с самого первого практикума. И я вижу, как вы менялись. Вы большие молодцы, вы прошли большой путь, но на самом деле это только начало. То есть еще много прекрасного пусть в вашей жизни будет, пусть Господь вам посылает радость, счастье, возможность служить. Вот, сразу вам благословение обоим тогда, раз уж вы вдвоем сидите. Олег Геннадьевич, а вы благословите их тогда, раз уж у нас такая тема пошла, с днем рождения. День рождения у одной, но вторая тоже бонус получает.
Все, как бы, с днем рождения Анечке Сурначевой поздравляю обоих Анечек и желаю им обоим счастья, любви, здоровья и всего самого лучшего. Спасибо, что вы у нас есть. Вот. Всего вам самого лучшего.
Ну ладно, Олег Геннадьевич, раз уж вы рассказали про новый практикум, ну тогда я тоже расскажу, что же поделать-то. Ну, я же вот, вы же видите. Вот, ну, раз вы рассказали.
Сначала Анечкам посвящается песня.
А, хорошо.
Они настоящие, Анечки настоящие.
Дари и забывай, дари и не держи, просто отдавай, смейся и кружись, не жди ничего в ответ. Поверь, все летит на свет, у жизни нет других рук, кроме твоих. И кто-то должен начать петь, кто-то должен проснуться первым из нас, кто-то должен начать петь. Кто, если не ты, когда, если не сейчас, не без улыбки друг. Что бы ни происходило вокруг, гори. Снаружи ровно столько света внутри. Ни дня без улыбки друг. Что бы ни происходило вокруг, гори. Снаружи ровно столько света внутри. Любовь невозможно раздать, она все время возвращается. Счастье внутри родником, просто будь проводником. У Бога нет других рук, кроме твоих. И кто-то должен начать петь, кто-то должен проснуться первым из нас, кто-то должен начать петь. Кто, если не мы, когда, если не сейчас, ни дня без улыбки, друг. Что бы ни происходило вокруг, гори. Снаружи ровно столько света внутри, ни дня без улыбки, друг. Что бы ни происходило вокруг, гори.
Они у нас настоящие джатаи, вянички. Ладно.
Спасибо, Олег. Когда про практикум расскажу, ну, самое важное, Олег Геннадьевич сказал уже про то, что, ну, на самом деле, без добрых друзей очень сложно жить в этом мире. Это факт, когда добрые друзья еще идут с тобой одной дорогой и помогают тебе преодолевать какие-то трудности, поддерживают, вдохновляют и, главное, имеют общие цели, то это вдвойне, наверное, ценно. И вот такое общество мы создаем у нас уже 2,5 года, более почти 3 года. в команде практикумов. У нас тоже такие отношения с наставниками. Мы стараемся, ну, по-доброму, по-семейному общаться, дружить и создавать. Те, кто у нас на фестивалях был, тоже в эту атмосферу могли погрузиться. Ну, как-то все по-доброму, по-простому. Вот. Но при этом глубоко заходит в сердце, помогает людям меняться. И, конечно, наставники замечательные. Это ребята, которые 10 и более лет уже слушают Олега Геннадьевича. Не просто слушают, слушать много кто слушает. Применяют на практике в своей жизни, достигли успехов в этом, в методиках Олега Геннадьевича, его лекции. Их жизнь поменяли кардинально, очень хорошо. Подобрали таких людей замечательных, которые умеют доносить также до других. Как сегодня Олег Геннадьевич сказал, если ты, может, хороший человек, но если доносить не умеешь, то не получится лекции читать. Вот у нас наставники хорошие, они умеют доносить, и с любовью это делают, с заботой, как каждому какой-то ключик подберут, смогут помочь именно на практике. Почему это называется практикум, друзья? Потому что, ну, у каждого, наверное, есть опыт. Вот слушаешь лекции, вот в одно ухо вот вылетело, из другого влетело, из другого потом вылетело. Но вот именно когда мы с такой медитацией собираемся вместе, когда есть старший, к которому всегда можно обратиться, задать какой-то вопрос, а как вот мне именно в моей жизни непростой и удивительной, ну вот у каждого из нас какие-то свои обстоятельства, да, как именно мне вот это применить? То, что Олег Геннадьевич сегодня сказал. Вот даже сегодняшняя лекция, смотрите, да, вот много чего было сказано для людей, которые на разных уровнях находятся, да, но вот именно мне как применить, как вот мне сейчас стать лучше, опираясь на то, что Олег Геннадьевич сказал. И для этого есть наставник, который скажет, а тебе вот там, Владимир, вам, Владимир, нужно вот, вот так вот делать, например, да, потому что у вас вот такие обстоятельства. А Татьяне вот так вот нужно, а Лидии вот так вот, а Марине вот так, Захару, Марии. И вот можно получить какие-то ответы. Потом у каждого из нас, опять же, свой какой-то контекст. Мы начинаем в жизни применять то, чему научились у Олега Геннадьевича, и наставники нам помогли. И возникают какие-то трудности, может быть, да. Не получается что-то. Кому задать вопрос? Олег Геннадьевич уже из Владивостока улетел в Тель-Авив. Пойди его найди. Там во Владивостоке еще можно было поймать, но сейчас он в Тель-Авив улетит, и вообще его не поймаешь уже никак. Ну вот. Но у наставника всегда можно спросить. Скажите, а вот у меня возникла такая трудность. Как мне ее решить? И наставник не один, наставники еще собираются, представляете, раз в месяц, или два раза в месяц, или раз, ну там разные расписания, проходят встречи такие, когда все наставники вместе собираются, там 6-7 человек, и все опытом делятся по этим вопросам, отвечают на вопросы, которые участники задают. Что-то я так вдохновился сам вообще от нашей программы. Ну ладно, я заканчиваю. В общем, мы будем говорить о миссии жизни, потому что у каждого из нас есть какая-то удивительная миссия жизни. Это не дешевая вещь. Это не обозначает, что прямо после практикума вы вот знаете, свою миссию поймете и будете, как Олег Геннадьевич, тоже всю жизнь теперь в потоке 25 лет. Возможно, это произойдет. Но главное начать на это медитацию, настроиться на это. И нас с вами также ждет на практикуме «Твоя миссия жизни» удивительный молитвенный опыт. Мы будем вместе с вами молиться Господу под руководством Олега Геннадьевича, молитвенный ретрит проведем для того, чтобы Господь каждому из вас миссию жизни вашу раскрыл. Это может произойти. Я знаю людей, которые понимают свою миссию. То есть такие примеры есть, это возможно. Будем вместе на это медитировать. Друзья, поскольку сегодня утро, и тем из вас, кто первый раз вообще слышит о практикумах, у нас скидка 10%, запишите промокод «Утро», пожалуйста, себе, при регистрации можно сказать, и вам дадут 10% на весь практикум. Это прям классно, можно попробовать. Там есть ссылка у нас, мы сейчас сюда скинем ссылку, и ссылка есть также на YouTube. Вы также можете посмотреть. Практикум с 30 сентября начинается, время еще есть, и по 24 декабря. В общем, будем вместе глубоко разбираться в таких серьезных вопросах, такие как, что такое миссия жизни, как ей следовать, как понять себя. Ну, какие-то вещи Олег Геннадьевич сегодня говорил. Ну, понятно, что там за 2 часа невозможно все это подробно рассказать. И, друзья, у нас еще подарок. Мы всем подарим, кто сегодня на вебинаре был, в нашем телеграм-канале будет одна лекция из практикума «Победа над судьбой», самого первого. Там Олег Геннадьевич очень структурированно рассказывает науку победы над судьбой. Мы первую лекцию, она обычно у нас там в рамках практикума проходит, подарим всем. И тем, кто зарегистрируется у нас с промокодом «Начало» сейчас и оплатит новый практикум, мы подарим полностью весь практикум «Победа над судьбой», первый наш, записи все. Это там, ну, порядка 40 тысяч примерно стоимость. Ну, то есть вот такой хороший подарок. То есть вы как бы один практикум «Твоя миссия жизни» оплачиваете, а получаете два в комплекте, еще и «Победа над судьбой». Заодно можно его потом слушать. В любое время эти записи будут для вас доступны. Напомню еще раз, друзья, промокод «Утро» 10% на весь практикум. Тому, кто первый раз у нас присоединился, еще не учился никогда. Потому что тем, кто учился, у нас и так всегда скидки хорошие. Вот. Это для тех, кто только-только начинает. И если вы купите с промокодом «Начало» наш новый практикум «Твоя миссия жизни», то получите еще запись практикум «Победа над судьбой», который, ну, стоит порядка 40 тысяч. Вот, так что прямо сейчас регистрируйтесь, у нас сейчас будут ссылки. Тахир, пожалуйста, сбросьте ссылку сюда, сбросьте ссылку. На YouTube она уже есть, эта ссылка внизу под видео, под этим. Пожалуйста, прямо сейчас регистрируйтесь, указывайте промокод «Начало» и получайте классный подарок. Вот, ну все, значит, я свою самую главную роль выполнил, рассказал вам о новом практикуме, на который, мне кажется, важно всем пойти. И мы тогда идем с вами дальше. Ну, Олег Геннадьевич, у нас еще один вопрос остался, но, наверное, мы его уже не будем сейчас задавать. Ну, у нас ребята пишут вопросы немного. Да, ребят, можно написать вопрос по теме лекции сейчас сюда в чат. Именно пишите, пожалуйста, мы будем избирательно задавать эти вопросы. Вот, Наталья пишет, очень сильная лекция. Спасибо огромное, Олег Геннадьевич. Здорово знать, что нужно ждать ответ только от Бога и в сердце больше. Бога в сердце и больше ни от кого. Ну да, иногда, конечно, через других также ответ от Бога приходит. Это тоже важный момент такой, что иногда можно... Ой, у меня опять YouTube запустился. Я смотрю, да, вот, например, Альбина спрашивает, как же найти такую деятельность, как понять, что это оно, что это именно моя деятельность, которой я должна заниматься.
Ну вот мы ищем в этом мире. Было бы неинтересно, если бы только родился и сразу как бы Господь тебе все дал то, что надо. Поэтому мы ищем, и надо дышать сердцем. То есть ты что-то сделал, смотри в сердце, вот у тебя как бы заворожило тебя или нет. Потом дальше. И так постепенно вот идешь. Самое главное, чтобы в жизни оставалось место для бескорыстия. Вот потому что просто на работе, скорее всего, если ты поглощен желанием зарабатывания денег, то, конечно, ты не почувствуешь такого отклика от Бога. Но когда даже на работе ты, может быть, просто людям помогаешь или делаешь что-то не по графику, там, а просто вот всем как помощь какую-то людям оказываешь, то в какой-то момент вот сердце может очень сильно откликнуться. Ты что-то сделал, и тебя прям очень сильно вдохновило. И вот это и есть оно. Но для этого надо вот действовать бескорыстно, стараться отвлечься от себя, потому что мы 90% жизни делаем в основном для самосохранения все. Мы для квартиры, для жены, для детей что-то делаем. Для развития там, работы, специальности своей, учимся. Это все не то. Но есть виды деятельности, когда ты кормишь нищих, там, допустим, мы в клубах благости такими видами деятельности занимаемся. Желаешь всем счастья, молишься, там, служишь Богу, помогаешь другим. Вот среди этих видов деятельности что-то ёкнет внутри. И вот именно это является тем, что ты должен делать в свободное время сначала, а потом, скорее всего, Господь тебе это свяжет также с своей работой уже, эту деятельность в будущем. Но это уже такой большой сильный подарок, называется «Миссия жизни». И вот когда человек начинает просто самосознание с процесса и постепенно приходит к миссии жизни, то это и есть тот путь, который в жизни, основной путь, который надо пройти, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Поэтому нужно начинать с бескорыстия и заканчивать миссией, которую дает Господь. Поэтому все это дает Господь. Поэтому ты сам не можешь почувствовать все, что ёкает изнутри, это Господь подсказывает, что вот я от тебя жду вот этого, потому что Он тебя завораживает, Он сам завораживается от того, что ты это делаешь. Господь, знаете, Он очень впечатлительный. И если Он видит, что ты делаешь что-то прекрасное, Он так сильно в сердце радуется, что у тебя аж прямо дыхание захватывает. И вот это и означает, что Он тебя ждет вот этого, этой деятельности, которая Ему счастье будет приносить, и тебе тоже через Него.
Да, спасибо, спасибо, Олег Геннадьевич. То есть если мы чувствуем, что мы впадаем в состояние потока, то есть у нас тут ребята писали, что иногда просто в работу погружаешься, и типа это тоже как поток. Но мне кажется, не совсем, потому что все равно вот это ощущение глубокого счастья должно быть. Бывает, просто погрузился там в циферки, там что-то делаешь, допустим, да, классно. Но, конечно, вот само ощущение счастья, глубокой наполненности от работы, это вот именно тот знак от Господа, который позволяет нам понять, что это та деятельность, которую он от нас ожидает. Да, спасибо, Олег Геннадьевич. А и Кирилл
Вывод какой сделаем в конце лекции? Что ощущение, что ты забыл, что надо пописать, не является главным, как вы поняли. А главным является ощущение из сердца, которое исходит. Вот это вот самое главное. То есть, конечно, когда ты забываешь про все, там, еду, сон, там, это тоже важно, но вот именно вот что... Из сердца исходит. Это самое главное, что тебя направляет по жизни.
Ну, то есть начинается с того, что забыл пописать, а потом уже чувствуешь счастье, когда в сердце от Бога.
Ну, как минимум, да.
Айкерим пишет, муж, кажется, не по своей воле женился на мне. Не чувствую, что он любит. Даже передергивает, как будто проживаю не свою жизнь, не с тем, с человеком, нет близости душ. Вроде рядом, но одиноко. И как будто и профессия тоже не моя. Потом вроде, когда все идет хорошо, нормально, а потом начинается агрессия и насилие.
Так, мои хорошие, ни один человек не по своей воле вообще женился на ком-то. Это всегда является волей Бога. И Господь нам того человека дает, который нам положен по судьбе. Вот надо путь пройти с человеком рядом, и он тебе открывает поэтому этого человека. И ты его видишь по милости Бога и выходишь за него замуж. Потому что вы говорите, он не по своей воле взял меня замуж. А вы по чьей воле вышли-то? То есть что, в наручниках, что ли, вели? Вы сами же выбрали этого человека. Значит, так Бог захотел, потому что близкий человек никогда не может дать тебе высшего счастья. Высшее счастье дает только Бог. А если ты вот правильно относишься к человеку, который Бог тебе дал, тоже ты получишь награды свои от этого. Но это не просто, это надо сначала проглотить дикобраза, переварить его, дикобраза своей судьбы сначала надо проглотить, переварить его, а потом уже дальше будет счастье. Вы знаете же эту историю про дикобраза? Один удавчик жил, такой добрый удавчик, хороший. Он был большим удавчиком и глотал маленьких зверюшек. И один раз у него жестокая судьба к нему пришла, и он налез, вот это он ниже налазит, вот так он налез на дикобраза. А у него же иголки вот такие здоровые. И он налез на него и как бы его начал переваривать. Даже жестокая судьба приходит, главное не дергаться. А он что-то дернулся там, и у него иголочка одна впилась изнутри в него. Это знаете, как больно? И он потом начал прямо дергаться, и все же иголки вылезли вот так наружу, и удавчик сдох. Вот поэтому первое, что нужно сделать в жизни, это переварить свою судьбу. Вот пришла судьба тяжелая, допустим, в виде мужа. Главное теперь не дергаться, а переваривать, иначе потом все иголки повылазят, и вообще будет плохо. Поэтому надо просто переварить судьбу вместе с мужем и быть благодарным за то, что Бог дал вот тебе испытание. Но это сложная такая история. Я думаю, что не все поймут то, что я сказал, но и те, кто это прошли, этот путь, они обязательно поймут и подумают, классное сравнение с дикобразом, супер. Спасибо, Олег Иванович.
Так, Ксюша пишет, что, наверное, есть долг, а есть искреннее желание что-то сделать, и на него стоит опираться. Угу. Светлана, клубом «Благо» сделали шарики и передали людям, сотрудникам реабилитационного центра для зависимых. Делаем это периодически. Счастьем было смотреть, когда человек кушает шарик и счастлив от этого, и ему это вкусно. Делаем это периодически, и они уже радуются, когда приносим шарики. Уже даже не от самого шарика радуются, а просто уже когда видят уже Светлану. Вот, и ребята из клуба «Благость». Молодцы. Okay, да. Чехов Антон Павлович называл свою жену крокодил моей души, любя. Очень, очень любя. Ну, это и муж крокодилом
может. Я не знал такие подробности про Чехова.
Вот Лидия написала, я тоже вдохновился. Очень. Я хочу об этом узнать больше теперь. Видите, с вами. Крокодил мою душу.
Он да. Проглотил душу его просто. Крокодил проглотил душу. И все.
Айкерим пишет, спасибо за мудрость, что рассказали про удавы и дикобраза. У нас еще есть один вопрос про молитву. Как молиться? Татьяна спрашивает. Трудный период сейчас идет. Сложно молиться. Думаешь об объекте обиды все время. Как сконцентрироваться на Боге в это время?
Не сразу ты сможешь сконцентрироваться на Боге. Некоторые люди думают, что надо молиться сразу, и ты вот сможешь сконцентрироваться. Нет, это ничего так не получится. Я пробовал, бесполезно. Надо сначала мать тебя сначала спасет. Надо бежать на природу сначала. Вот когда тяжело совсем стало, сначала к природе надо бежать. Потом к добрым людям, и потом только молитва тебе начнет помогать. Потому что молитва – это очень тонкий процесс. Его надо поймать, а чтобы его поймать, надо силы набраться сначала, силы. А трудный период жизни, он силы забирает у человека, человек становится слабым, он постоянно думает, он не может даже спать и есть. Когда он на природу бежит, как Володя, вот, прорубь, пробежка там, солнце, то это сила, природа дает силы, потом добрые люди, эти силы дают тебе возможность усваивать, получать их глубже в сердце, а потом дальше уже молитва, наполненная знанием. Если человек не знает, как молиться, он не почувствовал этот вкус. В обществе тех, кто почувствовал этот вкус, когда он еще не умеет это делать, то молитва сразу просто не поможет. Нужно быть с теми людьми, которые знают, как это делать. Нужно изучать, как правильно молиться. Тогда уже помощь будет очень сильная. Главная помощь, конечно, от молитвы приходит, но вспомогательные силы тоже есть, без которых не обойтись.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Ну ладно, в общем, вопросов у нас пока больше нет, но на самом деле время наше давно закончилось уже. Давайте помолимся вместе тогда, да, раз уж мы о молитве поговорили, там, не знаю, там 7-5-7 минут, сколько вы сможете, да, и будем заканчивать. У нас бегут все, Аня бежит, Штенцова. Да, Володя ехал, куда-то приехал на реку, на красивую, и там как давай бежать тоже.
Где-то сегодня воскресенье, у нас сегодня же день у всех пробежек, оздоровления.
Наталья идет тоже, я смотрю, да, где-то по лесу, по-красивому. Наталья другая, стояла у дерева, сейчас тоже идет куда-то или еще стоит. Ну, в общем, тоже серьезный процесс у нас тут идет.
Сегодня будем повторять «Аллилуйя» под «Богородице, Дева, радуйся». Долго будем тянуть «Аллилуйя». Когда «Аллилуйя», сильно слушаем те, кто молится. Потом «Я». Когда «Я», тогда благодарим Бога. выходим из состояния претензионного и в состояние благодарности Богу за все, что ты помнишь. А так как мы ничего не помним хорошего, это надо еще научиться вспоминать тоже. Спасибо, Господи, за то, что я живу, за то, что столько хорошего я узнаю в этом мире. Спасибо за сегодняшнюю лекцию, за добрых друзей и так далее.
Богородице, Дева, радуйся.
Аллилуйя,
Мария, Господь с тобою.
Благословенна
ты в женах и благословен плод чрева твоего. Яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобою.
Аллилуйя.
Спасибо вам всем, что вы пришли на наш практикум. Счастья вам, здоровья, мира, любви, всего самого светлого.
Да, спасибо. Спасибо вам, Олег Геннадьевич. Такир, пожалуйста, разрешите включать звук. У нас хорошая традиция есть, и очень многие вещи хорошие возникают из-за хороших традиций. И наша традиция такая, мы от всего сердца бурными аплодисментами благодарим Олега Геннадьевича. Но пока ничего делать не надо, подождите. Пока можете включить микрофоны, включайте микрофоны, пожалуйста, и слушайте меня. Пока говорить и делать ничего не нужно. Так вот, наша традиция добрая такая, мы аплодисментами переходим в овации бурные. Знаете, что такое овация? Это вау! Благодарим Олега Геннадьевича и команду. О, это у Наташи Сидор. Я убрал. Короче, пока вас. Ну что, друзья, на счет три наши бурные... Давайте по-честному только, а? По-настоящему. Так вот прям, ух, дадим джазу, да? Все, давайте, друзья. Раз, два, три.
Ура!
Спасибо, друзья. На этом прекрасный заканчиваем нашу сегодняшнюю. Спасибо вам, что вы пришли. До новых встреч. Надеюсь увидеться с вами на праздник.
Аня, всем счастья. Спасибо вам.
До свидания. Сабина машет рукой радостно. Владимир тоже. До новых встреч в эфире.